Итак, добрый вечер. Мы начнем сегодня наш семинар. Очень важная тема. Центральная тема нашей жизни. То, чему способны придать смысл всем нашим действиям, обстоятельствам, деятельности, отношениям. То есть человек ищет этих отношений глубоких, этой любви, надеется, что это будет его жизни сопутствовать. Он будет находить, углублять эти отношения. То есть счастье. Счастье неизменно связывается с этим ощущением, с этим чувством любви. Но в Ведах утверждаются интересные вещи, несколько противоречащие нашим представлениям о любви. Там говорится, что любви нужно учиться. Как бы это вопрос некоторой тренировки. Почему? Потому что она уже есть, она существует. В глубине сердца она есть, она дремлет. А тренировка, как бы способ, это способ ее пробуждения всего лишь на все. Ее нельзя откуда-то взять извне или как-то добыть откуда-то. Она уже есть. Подобно тому, как у ребенка есть ноги. Вот он рождается младенцем. У него есть руки, ноги, голова, и мы знаем, немножко тренировки, немножко практики во времени, он встанет на ноги и пойдет обязательно, потому что ноги есть. То, что он ходить не умеет, еще не означает, что он не пойдет, потому что со временем он разовьется. И также вот этот пример прикладывается к понятию любви. Это уже есть. Это наша природа. Мы уже кого-то любим обязательно. Мы любим родителей, может быть, хотя бы иногда, или супруги любят иногда друг друга тоже, признаются в любви. Не постоянно это чувство, но время от времени мы чувствуем, что есть такая связь с кем-то у нас. И тем не менее, несмотря на то, что это уже есть, может быть, любимая работа или семья, все, в принципе, неплохо, и даже собачка есть любимая. А все-таки вот мало этого. То есть речь идет о развитии, об углублении этих отношений. Как бы в жизни мы видим несколько обратный эффект, эффект несколько пресыщения, затухания или привыкания. Вот есть такая как бы вспышка, вот такое чувство сильное очень, а потом некоторое, то есть такое затухание, колебание вниз идет, угасание. И поэтому мы не знаем, как же сохранить эту любовь, можно ли ее, вот, свежесть эту вновь почувствовать когда-нибудь. Была когда-то первая любовь, не так ли? И все ее вспоминают, как самое свежее, такое чистое, юношеское, платоническое чувство. А потом как-то это все вдруг стало меняться, и в конце концов многие пришли к выводу, что, наверное, любви-то и нет вообще. Не стоит мучиться. Просто, знаете, циниками становятся люди. Такой опыт тоже есть. Через много неудач, потому что любовь часто обманчива, и на этом многие спотыкаются. Они влюбляются, а в итоге страдают. Приносят несчастье друг другу, обманывают, потому что вот любила, а вот потом любовь просто ушла, что я могу поделать? Как говорил Карл Маркс, помните? То есть он же эту революцию начал, с него началось. Он говорит, что если причина брака – это именно любовь, то если любовь уходит, то брак теряет смысл. Так утвердил, и, в общем-то, сложно было это опровергнуть его утверждение. То есть причина брака – любовь, он сказал, что же еще. Но если любовь ушла, что остается делать? Ничего, расторгнуть брак. Вот эта идея была как бы разводов научная. И, конечно же, когда мы говорим о любви, на ум приходит, скорее всего, семья. Это мужчина, женщина, это дети, это вот муж и жена, вот так. Но нет. Веды говорят, что любовь – это понятие космическое, всеобъемлющее. Оно неприложимо только к семье. Наоборот, если мы суживаем до понятия семьи, мы потеряем ее. Потому что любовь – это некая потусторонняя сила. Никто не знает, что такое. Она может прийти, когда ей вздумается, и уйти, когда вздумается. Она живет по каким-то законам, необъяснимым для обычного человека. Если бы мы могли бы эти законы объяснить и управлять, мы могли бы просто приглашать ее, когда нам нужна эту любовь. Не так ли? Если бы я мог понять эти законы, я бы мог управлять ими. Но я понятия не имею, как это произойдет, и где это произойдет, и что это такое вообще. И как распознать, к чему приведет эта вещь, это состояние. Поэтому нужны знания, глубокие знания. Что же это за природа любви? Откуда она? Куда она ведет? И как с ней правильно общаться? Это, пожалуй, главный смысл, потому что от нашего общения с этой энергией зависит наша жизнь целиком. Ну, как, например, мужчина и женщина не могут сделать друг друга счастливыми, хотя бы на какое-то время почувствовать, а могут разрушить жизнь, довести друг друга до самоубийства, полностью могут разрушить. Как говорят, в народе от любви до ненависти один шаг, не так много. Вот такая опасная стихия. Это стихия, огромная стихия. При этом каждый человек, он мечтает обрести ее. Даже не знает, что это такое. Как? В виде симптомов. Иногда кто-то влюбляется. Знаете, как вот лебеди, они летают, и охотник убивает одного замертво. А другой кружит час-другой, кричит, потом складывает крылья и рядом разбивается. Это симптом, то есть вот по таким внешним признакам человек догадывается, что-то есть. Какая-то есть сила, даже сильнее смерти вообще. Это делает человека бесстрашным, могущественным. То есть в мире где-то так спорадически, где-то спонтанно, где-то она себя проявляет, поражает наши умы и куда-то исчезает. Вот какая-то неуловимая такая энергия. Какие-то моменты. Как тот же сюжет Ромео и Джульетты. Он сильный, потому что прекращается вовремя. Если бы ему дать продолжение, вы увидели, что просто потом стала обычная семейная, рутинная жизнь. Возможно, Ромео бы позже влюбился еще в кого-нибудь. Ну как это бывает с современным Ромео? Разве нет? Вроде бы и любили, и все, и поженились, а потом вот как-то вот жизнь повела еще какой-то дорогой. И довольно запутанная, сложная история была бы, если бы ее не прерывать в нужном месте. Все фильмы о любви, вот эти вот оптимистичные, кончаются на самом возвышенном моменте. Там уже конец сразу обрывается, потому что дальше уже вещь не очень привлекательная. Как бы затухающая природа далее будет показана. Она неинтересна. Нужно показать именно кульминацию, оставить себя в таком вдохновляющем состоянии. Но что касается древней ведической культуры, они знали, как эту любовь развивать. Причем? Это чувство, это состояние не зависит от состояния тела, от возраста, например, от пола, от вероисповедания, философских убеждений, от национальности, ни от чего другого. Так говорится ведическая культура. То есть любовь – это природа жизни. Это наша с вами природа. Любое живое существо реагирует на проявление любви. Будь то растение, будь то насекомое, будь то животное, неважно, человек тоже. Мы знаем на собственном опыте, что мы реагируем на любовь. Это магическая сила. Если кто-то признается вам, я тебя люблю, вы попадаете полностью в его власть на какое-то время. Вы теряете волю. Это магическая сила. Вы как бы становитесь его собственностью вдруг. В его распоряжение переходите, этот человек. Это называется муж и жена, это одно тело, это не родственники. А как? Я тебя люблю, и я тебя люблю. И все. И чувство собственности. Они переходят в собственность друг друга. И документы подтверждают. Фамилия меняется, теперь на ней это муж, а это его жена. Это одно тело, говорится в Библии и Ведах. Это не родственники, одно тело. Которое скрепляется также сексуальными отношениями. Это закон, это настоящая печать в ЗАГСе. Неформальная связь. То есть настоящая связь – это уже сексуальная связь. Уже этим все запечатлевается на всю жизнь, что связываются тонкие тела. То есть есть физическое тело у человека, грубое, видимое, очевидное, вот оно. Но просто посмотрев на это грубое тело, вы еще не сможете понять человека. Невозможно, нужно еще поговорить, понаблюдать его, что он чувствует, что он желает, какие его планы, как он мыслит вообще. Это тонкое тело желаний и мыслей. То есть ум, разум, ложное эго составляют тонкое тело. А физическое тело состоит из грубых элементов, которые мы видим и вовне. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, пространство. Это составляющие этого грубого тела. Здесь есть элементы земли. Кость не уступает камню. Это элемент земли. Элемент воды. Тут есть жидкости очень много. 80% примерно жидкости в этом теле. Есть элементы воздуха, без которого невозможна будет циркуляция энергии. Воздух проталкивает. Пневматическое устройство у нас. Есть огонь, элементы огня, температура в теле определенная поддерживается. Это элементы тепла огня. выделяются. И есть пространство, которое занимает это тело, также эфир, или кхам на санскрите. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. Воздух мы уже с вами не видим никак глазами. Но ощущаем осязанием. Мы слышим также, как он шумит, дует ветер. Можем косвенно понять эту стихию. А огонь можем видеть, но не можем попробовать на вкус. А воду можно попробовать на вкус. А земля даже запахи источает. То есть любой наиболее полный элемент — это земля, включается и все остальные. Запахи, вкусы, можно видеть форму, можно осязать и обонять. Но эфир нельзя увидеть, нельзя обонять, нельзя потрогать. Пространство. Мы догадываемся о нем только лишь по звуку. Вот этот звук – очень важный момент, потому что любовь переносится тоже по звуку. То есть люди общаются. Конечно, вы скажете, есть глухонемые люди, они не могут издавать звук. Да, но они его кодируют в какие-то знаки. То есть по-другому. Но они должны создать некоторую вибрацию, вибрацию некоторого звука. Как ощущение. Например, прежде чем вы что-то скажете, вы почувствуете вдохновение, это вибрация. И с другой стороны, когда вы что-то говорите вдохновляющее, появляется вдохновение в сердце, опять это вибрация. Вот так же это любовь. Это некоторая такая вибрация, вдохновение. И начинаете говорить, и люди чувствуют, в народе так и говорят, есть пословица, что любовь скрыть невозможно. Если вы кого-то влюбляете, если вы чувствуете эту любовь, вы не сможете скрыть это чувство. Оно становится очевидным. Это невозможно для человека. Итак, звук – это некое связующее между тонким и грубым телом. То есть как мы понимаем тонкое тело? Разговаривая друг с другом, общаясь. Есть голос, есть интонация, есть слова. Потом подключаются взгляды, мимика, жестикуляции. И по этому звуку есть некая связь с тонким телом и грубым телом. Поэтому наблюдаем человека внешне, нравится. Подходим ближе, поговорим. Нет. Слишком глупый для меня. Или слишком умный для меня. Или костноязычный. Нет, или мыслит не так, как бы я хотел или хотела. То есть тонкое тело не подходит. Хотя грубое тело очень даже привлекательно. Хорошо одето, на хорошей машине ездит. Имеет все атрибуты и прекрасно все, да. Но вот тонкое тело не очень. И вот здесь возникает некоторое несоответствие, конфликт, что человек может ошибиться, наблюдая грубое тело, его поведение, и не зная, что внутри личности находится. А любовь – это внутренняя энергия, она пойдет вглубь. Вы не просто хотите видеть свой объект, вы хотите понимать его глубоко, знать. И муж и жена могут жить много, долгие годы вместе и так и не добраться, то есть сердцу друг друга именно. То есть идея в том, чтобы углублять эти отношения, но наука утрачена. Сейчас немножко другой подход к семейной жизни. Знаете, однажды я видел такой вот журнал, киножурнал. В старые еще времена моей молодости перед каждым кинофильмом были киножурналы. И там, когда показывали «Фитиль» юмористический, все очень радовались, что «О, фитиль». И вот в этом фитиле мультфильм показывают. Свадьба. Свадьба, там жених и невеста, все прекрасно показано, там шум и веселье, и поздравления. Быстро. И брачная ночь. Утро. Невеста просыпается, жених один. Где он? Где он? Молодой муж. О, что-то на кухне происходит. Он там на кухне. Там чай готовит, что-то там жарит, там что-то, завтрак какой-то. И точно, он выходит с подносом, все сервировано, там салфетки, там. И прям ей в руки, в постель, дают там кофе, что-то еще, завтрак какой-то. И она поражается. Боже мой, это мне на самом деле, это ты для меня сделал. Он садится рядом, в постель. Тебе, говорит, нравится? Мне, говорит, очень нравится такая жизнь. Проснулся и сразу завтрак в постель. Потрясающе вообще. Даже мечтать такого не было. Он берет поднос из рук и говорит, вот так будешь делать каждое утро теперь. То есть мы ожидаем что-то от брака. И эти ожидания могут не совпадать, даже быть непроговоренными. Если вы о них не говорили, вы не узнаете. Вот есть одна сложность. Когда молодые люди влюбляются, они стесняются разговаривать о практических вещах. А как будем жить? А сколько денег тебе нужно в месяц, молодой муж? Он боится спросить, потому что боится оскорбить. Объект любви. Что вот эти материальные вещи, как будто они противоречат как бы этим чувствам. А взрослые скажут, а где он работает? Спросите, кто жених, кто этот, этот парень, вот эта или девушка. Вот он работает, как он получает. Да что ты, мама, о чем ты говоришь вообще? У нас любовь. Вообще об этом говорить не нужно, правда же? Это какие-то практичные вещи. Но вот смотрите, вы идете в магазин. То есть веды говорят, что вступить в брак — это то же самое, как пойти на рынок, заключить сделку какую-то о товаре. Вы идете на рынок и видите, хороший пиджак, то, что мне нужно. Красивый материал, то, что мне надо. Фасон нравится. И вы берете деньги, сразу укладываете и забираете. Правда же? Нет. Вы померите его сначала, я так думаю. Согласны? Примерите еще, посмотрите, посоветуйтесь, как подходит, нет? Качество и прочее. Вы еще проверите практически его. Обязательно, прежде чем вы заплатите деньги, вы проверите все эти вещи. То же самое, как к браку. Нравится — это еще не решение. Теперь нужно проверить. Называется период помолвки как бы. До брака. Причем, если вы хотите на самом деле проверить эти отношения, вы должны вступать в секс. Секс вне брака запрещен ведами. Это одна из самых расслевающих и ужасных вещей для цивилизации человека. То, что сейчас так широко распространяется, пропагандируется, устанавливается, ведет к гибели человечества, к вырождению нации. Мы сегодня об этом тоже поговорим. Я буду говорить вам правду. Никакой рекламы, ничего завлекающего. Буду говорить только правду. Возможно, многих расстрою. Но вы будете знать, что есть хорошо, а что плохо. На основании именно веды, знания. Изначального знания. А не надуманного чувственными наслаждениями. Кто впервые на нашей лекции? Поднимите руки сегодня. Кто первый раз пришел? Просто нужно увидеть. У нас есть, да? Хорошо. Тогда я покажу вкратце эту схему. Наглядную схему, что же такое человек и где эта любовь как бы скрывается от нас самих, внутри нас она скрывается несколько. То есть эта любовь сейчас направлена на самого себя прежде всего. Она есть. Я люблю себя. Я себя уважаю, я себя хорошо одеваю. Я себе хочу назначить хорошую зарплату, конечно же, я достоин этого. Я хочу высшее образование. Я хочу хорошее окружение, хорошую работу, начальство. Хочу справедливости по отношению к себе, любви по отношению к себе, уважения по отношению к себе. Я самого лучшего хочу для себя, прежде всего. То есть это любовь к самому себе. Почему она недостаточна? Ну, любим себя, ну, достаточно, ну и все, вы влюблены уже. Не так. Посмотрите на себя в зеркало. Ну, нормально, что жить можно, не так. Если вы еще молод, если красивый, там что-то можно придумать, там как-то. Как-то уже можно жить с этим. Нет, любовь — это обмен, минимум двое должны быть хотя бы. Вы не можете влюбиться в самого себя на самом деле и вот иметь какие-то еще отношения при этом. Вам нужно для себя какую-то экспансию, что ли, выделить. Еще второго такого же произвести как бы. Поэтому мы смотрим на себя в зеркало, о, достойная, достойная пара должна быть где-то рядом. Еще я себе желаю еще кого-то для общения, чтобы кто-то оценил мою красоту, мое образование, мое себелюбие, мои вкусы. Я буду делиться этим. Ну, вам нравится это, а я, ты нравится, это не нравится, а вот мне нравится, а мне не нравится, и вот они начинают общаться вот так. А что приготовить это? Терпеть не могу, боже мой, что же готовить тогда? Как, если вы говорите, станьте вегетарианцем, а люди справа говорят, а что ж тогда есть вообще? Это просто вкусов, видите, разница во вкусах. Потому что есть вегетарианцы, есть не вегетарианцы, но разница во вкусах. Кто-то это представить не может. И вот мне необходимо поделиться этими вкусами. И для чего, как вы думаете? Чтобы меня потом обсмеяли за мои вкусы? Нет, обогатиться нужно. Что-то нужно для развития, потому что вкусы развиваются вместе. Возможно, вы что-то не любите, но любимый человек вас научит любить вещи, которые даже терпеть не можете. Через него. Например, в школе. Предмет вам не нравится. Ну, как это математика, ну, не по душе она вам. То есть. Но педагог. Такой педагог. Вам нравится математика? Наоборот. Предмет очень нравится, вы хотели бы. Но педагог, боже мой. И вам предмет не нравится. Так вот, интересно. То есть, есть как бы проводники любви. И вот эта жизнь, она может нам нравиться или не нравится. Это зависит от того, с кем мы общаемся. И как нравится, и что нравится. Есть вкусы извращенные, есть вкусы чистые. Например, есть такой пример. Один святой в детстве видел сюжет, который ему запечатлелся в памяти на всю жизнь. Он увидел в одном дворе мужчину с сыном. Сыну 5 лет. 4-5 лет ребенку. Этот мужчина рубил голову курицы. Просто чтобы приготовить. Как в деревнях делают люди. Взял топор, оп, и отсек голову. Легко и просто, привычным образом. Но при этом он ее бросил снова на ноги и наблюдал, как она бегает без головы еще какое-то время. И громко смеялся, потому что делал это всю свою жизнь, ему нравилось. Привык наслаждаться этим. Он смеялся. А маленький ребенок, глядя на это, горько плакал. Это вопрос сознания. Что нам здесь нравится, что не нравится, каковы наши вкусы. Это очень важный момент в общении. Что вкусы можно извратить. Наслаждаться чужими страданиями. Чужой болью. Например, кто-то обогнал вас по карьерной лестнице. И мы расстраиваемся немножко. Это называется извращенный вкус. Или наоборот, человек отстает, ниже становится, и вы чуть-чуть чувствуете себя лучше. Это извращенный вкус. Настоящая культура, там радуется, когда кто-то продвигается. И печалимся, когда у человека какие-то неудачи. Переживаем за него, как в семье. Но зависть имеет другую природу, наоборот как раз. Мы печалимся, когда кто-то лучше становится меня. И радуемся, когда кто-то становится хуже немножко, у него неудачи. У нас есть некоторое вдохновение в сердце. Как есть анекдот такой, джин. Один человек шел по улице и встретил джина. И джин говорит: о, здравствуй, у меня к тебе есть договор, хочешь? Любое желание исполняю, любое. Материальное. Любое пожелание. Мгновенно. Я могу, я мистик. Но при одном условии, что у твоего соседа будет в два раза больше. Ну, подумал человек, ну и что, ну и хорошо, ну и договор по рукам, кровью расписались. Ну, начнем. Что я мечтал? Я хочу виллу двухэтажную. Вот на этом участке земли. И раз, все по его проекту, тут же соответствует его желанию. Потрясающе. Выглянул в окно, там вилла 4 этажа рядом. О, вот это же сосед, а. Мой джин, мое желание, моя подпись, а он 4 этажа построил. Ну, ладно, хорошо. Мерседес. Хочу Мерседес новенький. И машина внизу. Полированная. В окно, там два, ах, боже мой, как-то уже совсем плохо стало. Хорошо, джин, выполни эту просьбу. Пусть я ослепну на один глаз. Ну, теперь гораздо легче жить стало. Теперь сосед двух глаз нет. Вот представьте, мы выходим из этой лекции, нам там друг какой-то повстречался и дал нам $1000 просто, подарил. Давно тебя не видел, вот денег в море, вот тебе на счастье, $1000 от меня. Вот. Вы такой счастливый идете. Приходите к другому своему другу и говорите: знаешь, сегодня какой день? Удивительно, просто мне сегодня какой-то старый друг, давний незнакомый, я $1000 просто взял, пожертвовал. Вы такой счастливый, делитесь счастьем с ним. Говорит: ну и что с того? Ваш друг говорит: а мне сегодня пожертвовали $3000. Ваше счастье сразу уменьшилось, понимаешь? То есть есть вкусы чистые, есть вкусы извращенные. Это целый мир отношений. И как в них строить любовь, это уже надо вот разобраться. Потому что любовь-то есть. Но почему вкус куда-то уходит? Почему я не могу развивать ее? Вот тут нужно разобраться, как же достичь этого чистого вкуса. Где нет зависти, нет жадности, нет гнева, раздражения. То есть вот тогда Веда говорит, любовь проявится. Это наша природа, собственно говоря. Она есть, она дремлет. Ее можно высвободить таким путем. Как в, знаете, в доменной печи есть огонь, есть расплавленный металл. Но вот эти стены не позволяют проявиться вот этой энергии. Это же желание очень сильное, представьте. Это мощная сила, но она скрыта какими-то вкусами, какими-то представлениями, каким-то нашим сознанием. И то есть существует процесс очищения. Поэтому давайте здесь разберемся немножко в структуре человеческой личности, что же нас сдерживает и как мы устроены. Согласно древней ведической культуре, ну, о ведах пару слов я скажу, конечно же, потому что это очень древние книги. Они не относятся сейчас ни к одной национальности мира. Они не русские, не индийские, не американские, не уральские, не французские, не австралийские. Если вы думаете, что они индийские, но это только потому, что на территории Индии они сохранились, вы ошибаетесь. В то время Индии не было вот такого государства. И России не было в то время, как этого государства. Не было Америки, не было Европы. Вот в нашем понимании жизнь была устроена совершенно по-другому. 5000 лет назад. Согласно Махабхарате, это срок 5000 лет назад. Вьясадева записал 5000 лет назад с небольшим всю ведическую литературу. И знание называют апаурушея, то есть сверхчеловеческое. Человек не может придумать такие вещи. Например, человек не может описать размеры Вселенной. Он не может описать структуру атома или атомное время. В Ведах все это описывается. Атомное время, размеры Вселенной, начало творения, как поэтапно это создавалось Вселенная, и сколько она просуществует, и как она будет сворачиваться, и как она снова вступит в новый процесс творения. Это все описывается. Варга, паварга и так далее. Первичное творение, вторичное творение, все поэтапно описывается. Этот отклик мы видим как в других писаниях мира священных, как в Библии. Вначале было слово, слово было Богом, потом начинаются этапы творения. Вот так вкратце, в первый день Бог создал землю и так далее, потом свет, и был доволен, потом выходной. 6 дней работал, потом выходной. Поэтому у нас тут уже есть неделя, вот все это вот так отражается здесь. И это очень закодированная информация, она научная, но она не объясняется в некоторых источниках. Но в Ведах она более подробно описывается. Это самое подробное описание творения человека, отношений в ведической культуре. И еще современные ученые находят русские Веды, так называемые, потому что на территории России обнаруживают также остатки этого знания, тоже Веда называется. У них очень похожий язык, очень похожая информация. Почти один к одному. Например, мы до сих пор с вами считаем на санскрите, в русском языке. Один-один на санскрите, начало. Два-два, три-три, четыре-чат, пять-панча, шесть-шат. Мы используем те же самые наименования. Много схожих слов также. Например, грива – это шея. Санскрит – грива. Мы говорим шея. То же самое. И много других не буду говорить. Например, медведь. Это санскритское слово, двусложное. Догадываетесь, что такое медведь? Мед и ведать. Знает где мед. Кто это? Медведь. Он знает где мед. Медведь. Это два санскритских слова. Есть ведущий, ведун, ведает. А слово веда – знать. И, то есть это книга, где описываются просто знания, законы бытия. Есть основополагающие законы бытия, и есть подробное, детальное описание просто человеческой жизни, ее этапы, рождения, рост, созревания и так далее, вплоть до самой смерти. Что человек должен делать на каждом этапе жизни? Все это расписывается. Когда-то люди этому следовали, и цивилизация была очень чистая. Если мы последуем всем правилам чистоты, мы будем очищаться. Мы сильно начнем меняться, мы начнем одухотворяться. Начнем петь, танцевать с вами, говорить стихами, что сердце откроется. Это естественно. Не то, что если многотомник Пушкина все читают, но сами не пишут. Или если Алла Пугачева все слушают, но никто не поет. Нет, нет, все обладают талантами, все способны. Но куда же мы утрачиваем талант? Почему превращаемся в зрителей, наблюдаем, как живут другие, и обсуждаем это, а сами не способны? Как в футбольном поле, там 11 человек, они бегают. Бегают с этим мячом. А несколько тысяч на стадион наблюдают просто. Мы превращаемся вот в таких наблюдателей. И мы кричим, того намыло, этого намыло, этого с поля вообще долой, что это такое. Но мы даже не можем бегать с такой скоростью, не то что еще с мячом двигаться. То есть мы утрачиваем личные качества. Мы не участвуем в этой жизни. Высоких идеалов, высоких талантов, высоких энергий, высоких ощущений. Пытаемся наблюдать и чувствовать как зрители, не как участники. Почему сейчас люди хотят создать виртуальную реальность? Очень хотят. Очень хотят. Жизнь скучна. Просто наблюдаете, но куда же пойти? Редкие, может быть, смельчаки, они могут там прыгать в какие-то пропасти без парашюта почти что там. Или на дельтаплане, или на скалы куда-то, на Эверест лезут. И мы тоже наблюдаем, как это происходит, как это страшно и опасно, но там они живут хотя бы. Там есть жизнь. А это вообще скукота, знаете. Работа, дом, отпуск, работа, дом, отпуск, работа, дом. Одно и то же. Ни адреналина в крови, ни любви какой-то уже все застоялось, заплеснело. Противно уже становится, скучно. Эти каналы по телевизору, это реклама постоянно будоражит. Все становится все более и более неприятной жизнью. Как же ее обновить, освежить? Итак, веды, они говорят об устройстве человека. Если понять это устройство человека, вы сами найдете выход из него. Я не буду говорить какие-то формулы, чему нужно, что делать, что не делать. Все будет понятно и так. если мы рассмотрим наши функции внутренние и внешние, нашу природу. Существует 5 органов восприятия. Это основа, очевидно, есть. Вы скажете, я запишу, что у нас есть. Какие органы восприятия, какие органы чувств? Зрение, правильно? Зрение, слух, верно? Обоняние, осязание, вкус. Вот наши 5 чувств, органов восприятия. Они блуждают туда-сюда, глаз вот так блуждает, когда мы на улицу выходим, смотрит повсюду. Ухо тоже в звуках находит что-то там, ищет. Нос в запахах. Кожа всегда на себе что-то чувствует, то температуру, то касание одежды, то взгляд на себя можно почувствовать, то есть осязание также есть. Все они имеют такую блуждающую природу, гуляющую природу. Изучающую природу. Их так и называют на санскрите гьянендрия. Изучающие чувства. Для знания. Смотрим форма, трогаем, чувствуем ее, слышим, нюхаем, пробуем на вкус. Так любой ребенок начинает понимать этот мир, постигать его. Очень просто. Чувство для приобретения знания. И это знание, эта информация, она сразу мгновенно переходит куда-то вглубь. Куда это? Мой вопрос. Куда? Если вы говорите ум, значит, вы уже слышали эту лекцию. Потому что люди понятия не имеют, куда это все идет. Потому что, ну, еще можно по-разному назвать, конечно же. Я вот скажу ум, кто-то скажет там еще по-другому. Сознание, все это может быть правильно. Ум – это русское слово, а на санскрите есть точное выражение – манас. Манас, он описывается функционально. Я напишу ум. В привычном нашем эквиваленте будет ум. У него есть 2 функции основные. Там, может быть, их гораздо больше, но вообще основные всего 2. Его задача – принять все, что приятно для этих органов чувств, принять, сказать «да, мое, беру, нравится, хочу». То есть утвердить это с большой силой. И все, что неприятно, с такой же силой отвергнуть. Пошел вон, не хочу, терпеть не могу. Это функция ума. Если что-то ему нравится, он привязывается, мое, хочу, хочу, хочу. Он привязчивый такой становится. Вот хочу этот объект. Очень нравится, очень вкусно, допустим, или очень приятно, очень гладко. А что-то не нравится, я просто отвращение чувствую. То есть желание, отвращение. Желание, отвращение. Это ум. Вот он такой привередливый, такой капризный, вот так он себя ведет. При этом очень интересно, потому что все, что чувством нравится сначала, затем присыщается. Согласны? Значит, ум, принимая это, рано или поздно отвергнет, когда присытится. Вы можете так к любви применить эту функцию? Нравится женщина? Женились. Разнравилась? Развелись. Берете новую женщину. Это ум. Он так будет делать. Никак иначе. Это его природная функция. Жевательная резинка берете. О, как приятно. Как орбит, да, называется. Свежее дыхание называется. Так дышите, там стекла аж замораживаются. Мы видели тоже. О, супер, бросаете, раз туда. Орбит. Прожевываете, да, ум говорит, замечательно, освежает. Потом вкус куда-то уходит, остается такая горькая, такая неприятная, такая резина во рту. И что вы делаете? Фу, все. Новый. New орбит. Это ум и чувства. Вот так они действуют. Нравится, присытились, не нравится. Нужно что-то новое. Поэтому переключаемся. Хотим есть. Все, потребность. Ум. Если захотел есть, вы его не остановите. Он кого-то съест точно. Он много сделал для того, чтобы съесть. Мы всю жизнь работаем для того, чтобы просто поесть. Знаете, мы такие вещи творим, чтобы просто поесть. Это ум такой сильный. Поесть и должен быть гарантию, что есть 3 раза в день, каждый день потребуется. Это должно быть организовано любой ценой, понимаете? Мебель, чашки, ложки, холодильники, все там хранилище, там подготовка, все это, все организовано на высшем уровне, чтобы я спокойно мог жить потом и зарабатывать деньги на пропитание. То есть так действует ум. И когда он присыщается, мы говорим, он отбрасывает это все. Надоело все. Вроде и пища есть, и мебель есть, и работа есть, и деньги есть, а вот счастья нет. Это ум кричит. Горе от ума называется. Он не удовлетворяется никогда. Можете одну и ту же песню слушать день за днем. Вот с утра до вечера, скажем. Одну и ту же любимую песню поставьте. Проведите эксперимент. 3 дня с утра до вечера крутите ее. Почувствуйте жуткое отвращение. Все, больше слышать не могу все это. Ну а как же вы собираетесь жить с человеком всю жизнь? Всю жизнь в одной квартире. Лежать в одной постели с ним. Вы не боитесь ли? Но уровень ума и чувств – это очень страшно. И многие это чувствуют, правда же? Вроде бы вот жениться-то можно, но на всю жизнь не знаю. Тут уже я вот осторожен. Но вот на всю жизнь вряд ли, я не уверен в этом. Потому что опыта нет такого. Чтобы это как-то освежалось. А опыт есть пресыщение всего. Были уже подружки, знакомые, и все это тоже надоедает на самом деле. Итак, вот на этом уровне мы видим, приятное и неприятное не чередуется постоянно. Жизнь вот такая полосатая. Поэтому есть еще функция выше. Выше ума. Вы уже слушали эту лекцию, я вам скажу просто. Разум. Разум – это русское слово. В санскрите – будхи. Будхи. Будхи означает просветление. Случается такое с вами? Без всякой причины вдруг. Вот вы живете размеренной жизнью, все привычно. Ходите на работу. Обедаете вовремя. Перерыв у вас, начальство, все отлажено. Нормально, беспокойств, собственно, никаких нет. Деньги стабильно идут, добились чего-то в жизни. И тут вы чувствуете, что как-то вот нет развития. Значит, задумываться вообще о смысле жизни. Зачем все это? Может быть, что-то еще нужно понять мне в жизни? И вдруг в какой-то момент вот вы совершенно неосознанно чувствуете какое-то просветление, какое-то счастье. Ни с того, ни с сего. Было такое с вами? Я вижу, некоторые кивают. Без всякой причины. Просто чувствуете, как хорошо изнутри. Не то, что уже резинку какую-то попробовали, или кого-то вспомнили, или что-то увидели. Нет, как раз наоборот. Когда мы это чувствуем с вами? Когда отрываемся от этой двойственности, например, уходим куда-то, ну, на природу. Вот, например, я в Алматы часто бываю, там в горы мы поднимаемся. Там есть одно место. Тогда иногда ходим редко, потому что трудно добраться туда. Пешком нужно идти. Вверх нужно идти где-то 5 часов. Это Алма-Атинка называется. Это дорога, там, если кто-то был. Наверху. Там наверху озеро горное, откуда весь город берет питьевую воду. И туда есть такая вот тропа. И вот нужно идти, 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 идти. Вот вы только что там в городе, вы дышали этими газами, эти пробки, эти дела, вы крутились там, работали, вы уставали. И вот вы пошли на отдых. Какой же это отдых? 5 часов, как осел вверх. Просто уже, знаете, невозможно. Еще вы не один с кем-то, это нужно дойти еще все вместе туда. Но когда вы доходите туда и смотрите, вы говорите, вы не жалеете, что 5 часов вот такие усилия совершали. Воздух, цвет просто ошарашивает, просто пробивает это изумруд. Это озеро, это чистота, это паутинка летящая. В километре вы видите ее. Эти снежные вершины, это стекает эта река, наполняет это озеро. Еле голубые, воздух, прана, жизнь такая. И никого, ни души, никаких пробок, никакой работы. Вы далеко от всего этого чувствуете какое-то счастье. То есть счастье отречения. Отстранение все. Иногда вы хотите этого, отстраниться от всего. Даже в условиях города люди прибегают к этому, но по-другому. А в другом качестве, в более низком качестве. Как? В Алма-Ате открылся недавно бар, называется «Амнезия». Вот таким образом. Пришел там, хлопнул стакан водки и все, и забылся. Таким путем можно сделать. Большинство людей прибегает к этому методу как-то. Прям в своей квартире, не поднимаясь 5 часов туда куда-то. Хотя если поднимется, он не пожалеет. Но вот заставить себя найти время для этого, какую-то энергию, вдохновение. Нет, вдохновение даже шевелить ногами этими. То есть мы больше и больше забываем вот это вот счастье, достигнутое путем аскезы и настоящего отречения. Это будхи, разум. Разум отреченный. Он счастлив, когда отречен человек. Он умиротворяется, когда отречен. Он думает, а, это все временно, суета, сует. Не надо беспокоиться ни о чем. Есть какие-то истины более важные. Есть какая-то вечность, какая-то философия, философия жизни, законы бытия, есть Вселенная. И когда вы думаете о Вселенной, ваша боль становится такой маленькой, такой ничтожной. Представьте, в этой Вселенной таких планет, как Земля, как пыли в воздухе. Вот машина проехала, блин, и вы просто не видите ничего, это пыль в воздухе. Вот как пыль в воздухе, говорит Саведа, столько этих планет во Вселенной. Их никто не может сосчитать. Даже представить никто не может. Такой цифры не найдем. И на одной из этих планет мы живем. На этой планете столько всяких континентов, столько всяких городов, столько людей. И в одном лишь городе мы живем. И в этом городе миллионы людей. И мы с вами занимаем всего лишь это вот одно лишь кресло вот в этом вот зале. Кто мы такие с точки зрения Вселенной? И мы думаем, как важна моя работа. Как важно заработать деньги. С точки зрения жизни Вселенной мы живем несколько секунд. Раз, два, все. Но столько денег накопил за эти секунды, знаете, успел. Люди не покоряют пространство, взлетают в космос куда-то, знаете, они такие планы, на Марс куда-то, на спутники посылают, эти спутники куда-то улетают, потом не знают, до концов не могут найти. Вот у меня здесь на фломастере, вы не видите, но я вижу хорошо, у меня хороший зрение. Микроб сидит ученый, мой знакомый микроб, он ученый. И вот он здесь подпрыгивает очень высоко, я вижу, как он старается покорить пространство этого зала, знаете, выйти на орбиту. Очень гордится этим. Ну и так же люди, они на орбиту вылетают, а потом награждают себя, знаете, героем Союза какого-то, Советского или что-то еще. Я не смеюсь, но если сравнить с Вселенной, вы почувствуете, некоторый юмор в этом есть, правда. Конечно, это героические поступки усилий людей, но если мы расширим свое сознание, будем, пожалуй, не стоит им гордиться. Когда наши советские альпинисты поднялись на Эверест пешком, в кислородных масках, с очками, специальное оборудование. Они вышли на Эверест, туда добрались такие полуживые. То йоги в Индии сказали, а зачем они в грубом теле пошли туда? Неудобно же. Зачем с таким риском они это делали, когда можно в тонком теле было выйти на Эверест, посмотреть все это еще лучше, ощутить без кислородной маски, без амуниции, прямо ощутить ту атмосферу, побывать там. Мы бываем там без этих альпинштоков. И зачем грубое физическое тело тащить туда? Вот вопрос. Ну, видите, какие есть точки зрения разные. Как живут йоги? Вот веды говорят, что есть разные типы людей. Есть люди, называются карми, есть гьяни, есть йоги, есть бхакты. Я сейчас расскажу, что это такое. В нашем обществе они тоже есть, просто мы их по-другому называем. Это везде есть, по всему миру. Карми значит люди, работающие ради денег, ради плодов труда. Их сравнивают несколько со слами. Веды. Это сами как бы низкий уровень сознания, потому что осел работает просто за пучок травы. Это сознание работяги какого-то. Он не понимает, что за пучок травы работать не нужно. Травы растет и так много вокруг. Полным-полно. Он просто не знает, как это взять без хозяина. Я вам приведу примеры. Как стать богатым? Читали книги. Люди делают деньги из воздуха, имея разум. А другие вкалывают всю жизнь, копейки считают. Это ослиный тупой труд. Карма. Сознание кармы. Большинство людей вкалывают просто очень тяжело, чтобы просто заработать какие-то деньги. Боятся не заработать чего-то. Они потому что не знают, как жить, если не будут зарабатывать деньги. Хотя, например, если вы имеете кусочек земли, вы уже с голоду не умрете. Бояться нечего. Но они не доверяют земле, не доверяют начальству на работе. Зарплата. Магазин, тут устройство. Как я без устройства проживу этого? Это одна из иллюзий недостатков людей, погруженных в эту деятельность. Другая категория людей, разочарованные в этой деятельности, которые уже долгое время это делали, подумали, боже мой, а в чем, собственно, смысл? Меня уже обманывали много раз, эксплуатировали много раз. А зачем я все это делаю вообще? Для кого это нужно? Мне это не нужно, оказывается. Когда он достигает такого опыта, он становится гьяни, мыслителем. Начинает думать, что же это такое за жизнь-то вообще? Давайте разберемся.
как оно устроено, эти законы, и почему нужно работать-то всю жизнь ради куска хлеба. Так тяжело.
Гьяни, когда исчерпывает все свои умственные возможности, становится мудрецом, философом, он заходит в тупик и делает вывод. Теперь я знаю, что ничего не знаю. Все изучил, теперь понятно, я стал более глупым, чем раньше. Все. Вернулся к той же самой простоте. И становится на путь йоги. Йога означает медитация. Познай самого себя, познаешь все остальное. Вот мы сейчас пытаемся это делать. Здесь на доске показываем, куда же мы сейчас пойдем вглубь себя. Мы должны понять себя. И когда человек достигает этого самоосознания, когда он видит, что его суть внутренняя, духовная, отличается от этой физической оболочки, что он есть душа, живое существо, тайна творения, он становится на путь любви. Вот оно где. Потому что карма любит деньги, любит недвижимость, любит секс. Это любовь на уровне кармы. Дианя любит говорить, мыслительные всякие процессы его привлекают, он более платонически настроен к людям, он уважает разумных людей, мыслящих людей. Йог не общается с противоположным полом вообще долгое время, пока не поймет себя. Он ходит далеко в горы, где малые, до сих пор они там сидят. Если вы побываете в Ришикеше, и в Ганготре, еще выше, там места труднодоступные есть. Вы увидите, там, в гималайских пещерах, внутри до сих пор живут отшельники, йоги, мистики. Проводники туда вас не поведут, скажут, не рискуйте, с ума не сходите, туда не ходите. Опасно. Эти мистики могут с вами что угодно сделать, если вы не понравитесь. Они не каждый пускают себе в пещеру, они живут в уединении. Раз в месяц приходит какой-то человек и, не глядя в пещеру, оставляет какую-то пищу и уходит, все. Они не позволяют никому больше заходить туда. Они живут без одежды, практически без пищи, без ничего. Они находятся в трансе, в самосознании. Это долгая практика, очень суровая. Я не рекомендую сейчас ей заниматься. Но просто хочу сказать, что такие люди тоже есть. И среди нас тоже такие люди попадаются, которые склонны к йогическому трансу, к медитации. Их не очень интересует, потому что заработок или какая-то карьерная лестница, они уже мыслят по-другому, понимают мир по-другому. То есть эти люди тоже имеют право существовать. И есть также другая категория людей, которые любят Бога, любят все живое. И подчиняют этому свою деятельность и осмысливают именно для осмысления любви все делают. Этих людей считается единицей в обществе, но они самые могущественные и влиятельные. Вы их не увидите нигде, ни в политике, ни в экономике наверху, они не стремятся ни к чему, но они сильно влияют. Называется пхава. Если вы услышите, что они говорят, вы будете говорить и повторять это потом всю жизнь. Ничего другого они не делают. Они говорят или не говорят, они не привязаны к этому. Могут и не говорить. Пример сколько угодно. Любой святой человек имеет такую силу. И яркий пример в нашей цивилизации Иисус Христос. Все, что Он говорил, люди до сих пор повторяют. Ну как же-то Он говорил-то так? Что, может быть, что-то новое сказал? Ошибаетесь, ничего нового. Его приходили слушать фарисеи. Когда он говорил людям, проповедовал, фарисеи, первосвященники приходили послушать, что за новый пророк такой пришел, о чем он говорит, о чем он проповедует. Они приходили, слушали и удивлялись. Да ничего нового. Все это написано в нашем Писании, что он просто повторяется. Но вокруг него тысячи, 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 тысячи слушают его. А мы говорим то же самое. Нас не очень-то слушают. Мы должны заставлять людей что-то делать. Они не подчиняются нам так, а его хотят слушать. Они делают, что он говорит сразу же, с радостью. Левий Матвей, сборщик подати, представьте себе, человек жадный, который мог отрывать у бедных людей последние гроши вообще. Услышав, бросил все свои деньги на дорогу и ушел с ним. И даже не оглянулся. Что же это за личность такая, что же это за сила такая? Это называется любовь. Он проникает в сердце, и вы понимаете, все остальное суета-сует. И вот теперь давайте спросим себя, вот после этих слов, каждый спросит себя, а хочу я такой любви на самом деле? Вот такой любви. И вы честно ответите себе, нет, я еще ценю деньги, положение, атрибуты материальные. Я еще не готов. Вот почему. Вот почему мы не можем осознать это все. Ведь мы на самом деле хотим любовь для собственного наслаждения, для любви самого себя. А любовь – это самоотдача. Это прямо противоположная жизнь. Это жертва некоторая ради других. Поэтому все книги мира и веды тоже учат. Ради блага других живи. Это первая начальная ступень жизни цивилизованной. Пока люди живут ради себя, это вообще не человеческое общество. Это еще не человеческое общество. Я сейчас покажу на доске. Есть, по-моему, 5 типов человеческих существ, которых не относят к цивилизованным человеческим существам веды. И первая категория — это Таро. Тару — Кая. Кая — это человекоподобное. Тару — растение. То есть человек-растение, так веды называют. Первый тип немыслящих людей. Это заблокированный разум плотно. Очень трудно выражать свои эмоции, мысли, себя. Почти невозможно. Как-то все получается коряво. Замкнутая индивидуалистичная личность. Внутри страдает и не знает, что с этим делать. Чтобы раскрепостить себя, ему требуется, скорее всего, интоксикация какая-то. Он пьет спиртное или что-то там, какие-то наркотики употребляет. И вот тогда он начинает раскрывать себя. Бурно, знаете, так вот, что другие милиции вызывают. Лучше бы ты не раскрывал себя. То есть такое раскрытие, оно становится, ну, не очень культурным явлением. Это Тару Кая. Человек-растение. Другая категория выше. Матья. Матья Кая. Матья — это рыба буквально означает. Это тоже немножко такое подвижное, разумное существо человеческое. И что же рыба делает? У него такие 2 глаза по бокам большие, видели, да? А последний рот. А тут просто стабилизаторы, плавники. Вот так. Главное — рот и 2 глаза, все, больше ничего. И все, что плывет навстречу, она оп, заглатывает в рот. Вместе с крючком бывает и так далее. Потому что она нацелена на поглощение, на приобретение. Исключительно что-то брать, хватать, брать, хватать. Но если что-то мимо проплывает вдруг, она обижается на жизнь. Видели людей, обиженных на жизнь? Никто ничего плохого не сделал. Просто вот, ну, как-то жизнь мимо проходит, понимаете? Вот пришли они в зал собрания, никто на них внимания не обратил, все это обижены. Мать всякая. Они радуются только тогда, когда в рот что-то попадает. Все, вот так они живут. Считают, вот эта жизнь нормальная. Выше этого... Пашу. Пашу Кая. Пашу — это активное человеческое существо. Но пашу означает животное. Это было растение, было рыба, теперь животное. Животное становится агрессивным в добыче объектов чувств. Например, пищи. Оно вступает в схватку с другим живым существом. Как только видит объект какой-то, наслаждение, это агрессивно. Не подходи сюда, мое. Или отбирает, нападает у кого-то. Это пашу. Если люди так себя ведут, то это вот называется пашу человек, животное. 4-я категория — это прета. Прета Кая. Прета — это слово означает дух, привидение. Это интересное существо, потому что он может любые формы принимать, человек. Такой как бы гибкий, разумный. Обычно они выглядят очень респектабельно, эти люди. Они хорошо одеваются, знают примерно эти атрибуты вот современного общества, как деловые люди или как еще какие-то очень привлекательные люди, разумные, понимающие, хорошо говорящие, обаятельные люди. Но, одно но, он вас всегда обманет в конце. Он захватит вашу собственность так или иначе. Он вас ведет вокруг пальца. Но просто сделает так, что вы даже не заметите. Он невидимый. Например, реклама повсюду, плохих вещей. Что это такое? Оттуда. Вы даже не знаете, кто вас обманывает и как это делается. Потому что это привлекательно, вам нравится самим вступать в такие отношения. Это используется некоторая природа человеческих чувств и ума для того, чтобы вовлечь в эту игру, брать то, что вам не нужно при помощи рекламы, как-то работать специальной рекламой. При этом вы будете убеждены, что счастливо живете и хорошо развиваетесь. Это работа предов, людей с этим сознанием. Особенно опасно, когда люди платят деньги и покупают то, от чего они деградируют. Алкоголь, сигареты, пиво и всякую ерунду. Сейчас тоже очень хорошо известно, что русская нация на пороге гибели находится. Как сказал недавно Никита Михалков, у нас происходит оскотинивание общества. Ну, он, конечно, находит термины весьма веские, но вот он известный человек, он так, наверное, может говорить вслух. Оскотинивание общества. А почему? Потому что люди привлекаются тем, что им не нужно, а даже наоборот, что плохо для них. Это организовано кем-то. И пятая категория – это страшная вещь. Ракшас. Ракшаса. Ракшас – страшное слово. Даже не буду рассказывать. Лучше зря произнесу это слово. Ракшас – это людоед. Что это такое? Ну, может быть, мы не видим, что кто-то тут людей убивает и съедает на улицах, пожирает. Но сознание людоеда означает, что он вас хочет использовать для чувственного наслаждения. Причем открытым образом, не каким-то хитрым, прямым силой. У него есть мощь. Огромная сила или власть, что-то такое. Он не принимает никаких других мнений, он полностью подчиняет всех. То есть тут я тут главный, я тут Бог. Все. Если вы не согласны, вы рискуете своей собственной жизнью. Это сознание ракшаса. То есть эти пять категорий не классифицируются ведами как человеческое цивилизованное существо. Это человекоподобное существо, говорится. Как сами понимаете, здесь идет от просто скрытой бессознательного состояния до агрессии идет развитие. Когда он себя проявляет, он становится максимум агрессивный. Поэтому путь обычно развития такой цивилизации в обратную сторону, от ракшаса к растению. Люди постепенно деградируют, теряя разум в такой цивилизации. Вот чем это опасно. Поэтому вернемся снова к этой схеме. Разум, его функции, две основные. Там у него пять функций, я скажу о двух основных функциях вот в этой схеме, две упомяну. Принимать только благоприятное для его цели жизни, и отвергать все неблагоприятное для его цели жизни. Он связан с целью жизни. Ум не связан. Ум связан с чувством. И, как видите, связан с разумом. Поэтому у него проблемы. Разум говорит о смысле жизни, а чувства говорят о сиюдном наслаждении. Что же выбрать? Туда или туда? Туда или туда? Вот человек идет по улице, жаркий день. А жаркий день на улице, что значит, что много вокруг женщин, одетых по-разному, иногда даже почти не одетых. Современная культура позволяет это видеть прямо на улице. И у него есть глаза, органы чувств. Глаз видит, красивая женщина. И когда информация попадает в ум, ему становится беспокойно. Очень привлекает красивую женщину, возбуждается. И тогда ум говорит ногам: пойдем. Ну, просто тут проходишь мимо, ну что, какая? Она же не поймет ничего. Просто подойди поближе. Ну, спроси, сколько время. Ну, поговори, может, познакомишься. Ну, может, она тоже тебя заметила. Такое побуждение бывает, да, у мужчин, правда же? Сильное впечатление кто-то может прямо на улице произвести. Поэтому есть еще разум. Ты что, дурак, что ли? У тебя же рядом жена стоит. Куда пошел? Он оценит как бы ситуацию целиком. Разум. Он просветлен, он видит все в целом картину. Потом он прогнозирует, если спадешь туда, у тебя дома будет скандал. В будущем. Я вижу, что будет. Сразу видите, какое будет следствие. Есть причина и следствие. Это разум. А если разум слабый, вы забываете об этом. Например, пьяный человек, это означает, что разум это время у него ослабевает под влиянием токсинов. И он прямо может в присутствии жены пойти с кем-то обниматься. Запросто. Как во сне. В отключке находился. Говорит, я ничего не помню. Нет. Вот ты показал себя, какой ты есть на самом деле, когда ты пьяный. То есть разум, его как бы функция контролировать низменные побуждения. Например, у собаки слабее разум, согласны, чем у человека. А как мы это понимаем? Это очень просто. Она своего совокупляется прямо на улице со своей женой. Даже это не жена, знаете. Гражданский брак называется. Не расписывай, просто договариваются, принюхались и все. И тут же прямо на улице, прямо на центральной площади, там они совокупляются, свадьба у них тут же все. А людей это просто шокирует, правда же? Ну не знаю, может уже кого-то не шокирует. Может быть все уже к этому привыкают. Но если есть разум, вы подумайте, нет.
Человек так не может жить. Почему? У него есть какая-то совесть, какой-то разум, какой-то самоконтроль, какая-то самооценка. Он понимает, что другие скажут, он видит картину в целом. Разум может видеть. И вот при помощи разума можно видеть очень далеко, если его развить. Можно видеть все свое будущее, всю свою жизнь. И 12-й год можно понять, что это такое, что сейчас происходит в мире. А много чего происходит, чего люди абсолютно не понимают. И не могут прогнозировать. И вот странно, что их планы далеко расходятся с действительностью. Вот мы видим такую вот печальную картину. Потому что разум не развит. Например, если человек принимает наркотики, ЛСД, героин, хорошо. Героин принимает. Любой разумный нарколог распишет всю его жизнь по годам, и даже дням, и месяцам, что с ним будет дальше. Все, он видит будущее. Все очень просто. И с каждым из нас то же самое. Все можно видеть просто по лицу человека. Что с ним будет дальше? Потому что он хранит умонастроение прямо на своем лице. Это невозможно скрыть никаким макияжем, никакими одеждами. Как люди хорошо выглядят на улице. Но посмотрите в их лица. Вы не найдете ни одного просветленного, умиротворенного лица. Возможно, вы видели тупых людей, да, но не умиротворенных, не просветленных. И не радостных, а их радость — это некоторая такая истерика. Такой, знаете, такая нервная какая-то разрядка какая-то такая. Раса смех, она нужна человеку, но смех должен быть изнутри. То есть такой чистый юмор. А есть юмор злой какой-то, или раздражительный, или циничный юмор. Есть много примесей, есть много извращенных вкусов. И мы хотим очистить все эти наши настроения смеха, или печали, или радости, или других отношений, любви, дружбы и прочее. Чтобы не было примесей предательства, измены, грязи всякой, обмана. Вот это прета, ракшаса, пашу, кая, матья, кая. Та рукая. Беспомощность. То есть там у нас внутри есть энергия, которая требует этого освобождения, вот этого счастья. Вот, вот, выйти наружу, проявить себя по-настоящему. Ведь ученые, психологи говорят, всего лишь 10% человека использует своих возможностей в жизни. Всего лишь 10%. 90% даже не знает, кто он. Что, чем он обладает. Как говорится, это каждый из нас богат оказывается, просто не знает, где это богатство. Забыл. А забыл означает потерял. А вспомнил — приобрел. Это самоосознание. Поэтому вот этот, эта функция разума в йоге называется яма-нияма. Две первые ступени. Принять благоприятное для практики йоги, отвергнуть неблагоприятное для практики йоги. То есть почему хорошо вегетарианство? Оно благоприятно для практики йоги, для развития любви в сердце. А мясо неблагоприятно, интоксикация неблагоприятна, незаконный секс неблагоприятен, азартные игры, мошенничество неблагоприятны. Это яма не яма. Это разум говорит. Но если у разума нет цели жизни, он проиграет. Смотрите внимательно. Это вредно для твоего здоровья. Пить водку, разум говорит. Это каждый знает. Разум говорит. Ну вредно. Посмотри, посмотри, на кого ты сегодня утром похож. А человек на самом деле соглашается, ой, правда, я вчера перебрал вообще. Перед разумом, перед своим чувствует такой стыд, как бы некоторые внутри себя же. Когда трезвеет, разум пробуждается, ему стыдно. Перед самим собой, что я вчера творил вообще, боже мой, кошмар, как я пойду еще на люди покажусь. Надо прекратить, говорит разум. А он тут же спрашивает, а что делать? Ради чего прекратить? Ради здоровья, что ли? Но меня как-то не убеждает, знаете, вот, вот лучше, лучше больным рано умереть, но прожить в полное удовольствие, чем ради здоровья вот так вот просто вот, вот, медленно загнивать вот, всю свою жизнь. Так хоть какой-то вкус жизни есть, правда же? Ум тут же опрокинет, если у разума нет цели жизни, он не будет терпеть какие-то, принимать какие-то ограничения. Не пить там, то-то не есть, да боже мой, зачем мне эта регулируемая жизнь скучная? Я хочу прожить 30 лет, но питаться свежим мясом. Помните, у Пушкина, да? Ворон и этот орел падалью питаться 300 лет. Нет. Я 30 лет хочу прожить, но питаться свежим мясом. Это говорит ум. Поэтому, если у разума нет высшей цели жизни, он всегда проигрывает. Ну, ты не куришь, не пьешь, ты просто умрешь здоровым. А я умру больным. В чем разница? Но зато я хоть испытаю какие-то наслаждения в жизни. А ты нет. Но если у разума есть высшая цель, например, пример бытовой, вы учитесь в институте. В
чужом городе, не родном, родителей нет, вы живете в общежитии. В таких очень тесных, плохих условиях. Грязные такие общаги бывают, знаете, вы живете на стипендию, там на какие-то копейки, и, ну, как студенты такие бедные. Вы это принимаете все? Хотя ум может сказать, говорить плохо, грязно, или пищи недостаточно, или чего-то еще нет, или условия достаточные, или соседи плохие. Много неудобств. Но вы принимаете, почему есть цель закончить институт, вы терпите это все. Это пример, как вы можете это делать, если есть цель жизни. Если отнять цель жизни, вы ничего не сможете. Так, даже если захотите, потому что сил не будет, разума не хватит. Вот эту силы воли еще называют ее. Заставить себя что-то делать. А ради чего? Должно быть какое-то основание. Поэтому разум очень важная функция. Если потерять разум, мы теряем жизнь. И вот теперь смотрите, получается три уровня сознания у нас, материальных. От грубого тела до тонкого. Разум и ум — это тонкое тело. Органы чувств, само тело — это грубое тело. И вот есть любовь, счастье. Мы же о любви говорим. На уровне чувств, на уровне ума, на уровне разума. Давайте разберемся вкратце. На уровне чувств это просто. Красивая форма, очень приятная, гладкая кожа, запахи. Фигура и прочее оценивается, все, какие там бедра, какая там грудь, мужчина смотрит. Нравится, такова любовь чувственная. Она вспыхивает и поддерживается касанием и каким-то контактом. Просто когда они касаются кожи друг друга, вот начинают под одежды залезать, вот это все стимулируется, возбуждается. Чисто физическая любовь такая, сексуальность. И когда она проникает в ум, если она проникает в ум, ум начинает воображать нечто. То есть, посмотрите внимательно, для мужчины красивая женщина рассматривается, оценивается умом как сверхсущество. Но такая красивая, эффектная молодая женщина. Мужчина сразу робеет. Ой, боже, я перед ней никто. Какое-то сверхсущество. Ее голос, ее походка, ее форма. Он даже боится ее. С ней разговаривать. Не говоря, что можно сказать, что вот она мне нравится, о боже мой, если меня оценит как дурака какого-то, я опозорюсь просто. Перед ней, перед этой богиней. Он начинает ее как бы одухотворять, как бы обожествлять. Это называется любовь на уровне ума. Придумывает все это человек. Вот здесь, когда-то в Екатеринбурге, много лет назад, ко мне подошел как наставник один молодой человек и сказал: я вам влюбился, женюсь. Как вы считаете, нормальный выбор? Я говорю, а кто? Ну вот эта вот самая девушка. Я говорю, погоди. Девушка в два с лишним раза старше тебя. Да если молодой еще, ты по сравнению с ней ребенок. Давай не будем торопиться. Знаете, что мне сказал? Я не ожидал. Сказал, если вы мне сейчас вот не позволите, и выбросите под окно. О, боже мой, нет. Такой, я уже слышал, я знаю, что такое может быть. Я говорю, ну хорошо, ну давай, если так, такая у вас любовь, такие, она тоже, говорит, она тоже. Тоже в это же окно выбросится запросто. За мной прям все, мы жить не сможем. Мы либо умрем, либо вот вместе, либо будем жить вместе. Я говорю, ну если такая любовь, ну хорошо, поживите вот вместе, с ней расписываясь, посмотрим, хорошо? Он пришел ко мне через полтора месяца и сказал, она дура. Зря я пытался повысить в окно, вообще никакой причины не было. Я ее позвал, говорю, что ты мог? Да он кретин полный, с ним невозможно вообще жить. То есть это придуманная любовь, видите, она в жизни меняется. Когда вы начинаете жить вместе, общаться вместе, вот так вот постоянно с утра до вечера, какие-то планы, какие-то действия, тут все проверяется. Кто же мы? В близких отношениях. Оказывается, что вот эта любовь ослепляла на уровне ума, а мы придумываем ее сами. Сами себя наказываем. Знаете, есть такой пример очень хороший. Пример из жизни оленей. Есть олень природы мускусной. Ну, то есть вот этот мускус они выделяют из пупка по весне. Сам олень. И это аромат, это духи делают. И каждую весну у него выделяется мускус из пупка. И он носится как сумасшедший с этим мускусом. Он думает, откуда этот запах? Видели их такие? Это вот отсюда, вот этот запах в нос попадает, он начинает искать. Где? Где? Он же глупый олень. И там оренок, он говорит, вот она, я понял, откуда этот запах. И бежит к ней, совокупляться. У него брачный период, то есть гон, вот он, в это время он очень активен становится, под влиянием собственного запаха.
Вот и говорится, что это любовь в древнем сердце каждого уже существа. А мы ищем, что-то придумываем, куда же ее обратить, эту любовь, на кого.
То есть это любовь обманчивая. На уровне разума любовь постоянна, потому что любит для достижения цели. Не для удовлетворения чувств, которые присытятся и отбросят все это, а для достижения цели какой-то высокой. То есть она практична должна быть, любовь.
Любовь не может быть непрактична. Настоящая любовь очень практична.
Например, она конкретна, она личностна, она практична. Если кто-то скажет, допустим, все, я влюбился, и завтра я уже через месяц, или через месяц я женюсь. Вот к вам на работу, в отдел приходит сотрудник и говорит, я через месяц, похоже, женюсь, потому что я чувствую, как влюбился. Ну и весь отдел заинтересуется, правда же? А кто она? А есть фотография? Говорит, нет, нет, еще никого нет, и фотографии нет, и имени нет, но я чувствую, что уже скоро женюсь. Я влюбился. А в кого? В конкретное? Видите, не бывает, что он влюбился ни в кого. Это конкретное личностное чувство. Любовь, она очень практична. Другой пример любви разума. Мать любит ребенка. Но она для него сделает, она жизнь может пожертвовать ради него, несомненно. Любовь материнская известна своей святостью и могуществом. И ребенок пользуется этой любовью, говорит, мама, дай мне, пожалуйста, канистру бензина, спички, пойду поиграю там за сараями. Мать говорит, я тебя так люблю, такой, вот тебе две канистры бензина, еще тебе немножко пороху, и спичек побольше, пожалуйста, иди поиграй за сараями. Я тебя так люблю. Бери спички, порох, иди. Я вспоминаю, потому что я делал это. Я просил у матери, там, говорю, у отца в шкафу патроны охотничьи, да, я пойду поиграю. В детстве я просил меня. Я потом пожалел, что сказал это вообще. Та реакция была для меня невероятная. Просто мне так досталось, что я забыл вообще про такие слова. Патроны, порох, и про спички. Это любовь матери была. Она меня чуть не убила просто на месте. Если туда полезешь, и хочешь хоть раз, еще посмотришь, ты где это видел вообще? Кто тебе показал? Просто за одни слова. Чуть меня там не расстреляли патронами. Это любовь разумная, практичная, как вы видите. Поэтому если люди любят, они друг друга могут критиковать, могут наказывать, могут гневаться. Почему? Они хотят устранить помехи этой любви. Например, неверность. Супруги очень будут злиться на эти вещи. Это может разрушить все. Это очень опасно, можно разбить всю семью. Потому что это препятствует развитию отношений. Поэтому необходимы правила, которым нужно следовать. Да, вот хочется куда-то налево пойти, ум-то, и глаза есть, глаза бегают туда-сюда, смотрят на то и все. А ум говорит, хочу того, хочу сего, жена надоела. А разум говорит, нет, мне с этой женой всю жизнь жить, и нужно достичь кое-чего возвышенного вместе. И ради этой цели вы можете сохранять чистоту. А если цели нет, никогда не будет этого. Будете просто обманывать друг друга. Это уже не любовь. Любовь не терпит лжи. Это самая чистая сила. Есть не чистая сила, а есть чистая сила. Вот чистая сила, самая чистая, это любовь. Она не терпит какой-то нечистоты, какой-то жадности, какой-то скрытности мотива. Посмотрите, любовь, она проверяет нас. Если любишь, то... Как родители, их святая любовь. У них же секретов от детей нет, верно же? Мама, где была? Куда ходила? И мама все рассказывает, где была, где ходила, как она. Или папа, ты откуда, где был? И папа все рассказывает. А спросите свою дочь, 14-летнюю, где была, что делала? Ну, где была, там и была. Какая тебе разница вообще? У них есть секреты, видите? У святых людей секретов нет, поэтому уже муж, жена, мать, отец, это уже жизнь святая, считается, чистая. До брака она вот еще в опасности, она может быть не святой, там могут быть они секретами какие-то и тайны, обманывать друг друга, то уже приняв обеты, осветив брак на небесах, все становится открыто, ясно и чисто. Говорите, ну да, как-то вот хорошо, вдохновляюще говорите, но как-то скучно жить такой жизнью. Вот хочется иногда куда-то все-таки вот что-то, вот, знаете, тут американский стиль жизни, современно пожить, правда же? Во всех фильмах только об этом же и говорят, да и Толстой писал про Анну Каренину. Ну что толку так вот жить, такой скучной, размеренной жизнью? Нет, нужно знать цель, зачем это нужно делать. Сама по себе жизнь не скучная, не хороша. Ради чего это делается, вот что важно. Поэтому пойдем выше по этой схеме. Сама любовь находится не в разуме. Я не умею ни в чувствах. Она, скорее всего, это пронизывает одним махом. Она находится выше, над этим. Это и есть я, сознание, душа.
живое существо. Веды отделяют это от физического тела и тонкого тела. Выше эта энергия, она духовна. Она божественная, эта энергия. Мы и есть эта самая сила. Эта самая сила любви пронизывает чувства, ум и разум. Сознание, правда же, мы так его понимаем. Я вижу, я слышу, я обоняю, я осязаю, чувствую вкус, я размышляю, я различаю. Везде есть я. У нас много я внутри. Но я один. Просто эта структура пронизывается одной личностью. Недавно в Казахстане мы говорили с журналистами. Один журналист сказал, вы написали книгу о реинкарнации, а что тут научного? Кто это может доказать? Зачем пишете такие книги? Вы какие-то размышления даете людям, зачем голову морочите? А может быть этого нет вообще? Это же недоказуемо. То есть вот хитро берете такие темы, знаете, которые не доказать, не провернуть, и вот на этом строите свою карьеру. Ну и, конечно же, сказал, нет, нет. Реинкарнация – это закон, через который идет каждый человек каждую секунду. Прямо сейчас мы реинкарнируем. Я говорю, только не опирайтесь ни на какие теории. Наблюдайте глазами. А все очень просто. Пока мы здесь с вами сидим, мы дышим воздухом. В теле идет обмен веществ. Мы пьем воду, принимаем пищу. И постоянно что-то выделяем. Называется обмен веществ, так? А на самом деле, веды говорят, это не обмен веществ. Смена тела называется процесс. И это факт, что вы были маленьким ребенком вот таким. А теперь вы вот такое тело, вот другое. Вы меняете свое тело. Он говорит, нет, это же что-то меняется, но что-то же не меняется. Я говорю, да, давайте разберемся, что же не меняется. А что меняется? Тело меняется. А что не меняется? Сознание, личность остается прежней. Потому что с вами все это происходило, не с кем-то другим. Вы были ребенком, не кто-то другой. И вы состаритесь, не кто-то другой. Вы будете наблюдать. То есть личность не изменится, с которой будут происходить эти перемены тела. А личность внутри та же самая. Это написано в Бхагавад-гите. Что точно так же, как душа переходит из младенческого тела в детское, из детского в юношеское, из юношеского в зрелое, из зрелого в старое, точно так же оно переходит в новое потом тело, оставляя старое бесполезное после смерти. На протяжении жизни ваша душа не менялась, ваша личность стала той же самой. А тело меняется каждую секунду. Каждую секунду. То есть реинкарнация протекает постоянно. Только тип тела поддерживается один, вы думаете, это то же самое человек, не так ли? Тело тоже другое, но оно просто похоже. Оно меняется, конечно, вы узнаете, а я тебя не сразу узнал. Время много прошло, но это ты, какие-то сходные черты есть. Мы приводим такой пример. Если у вас есть Запорожье 1812 года, и вы на нем ездите каждый день, вы уже износили там и все, и корпус, и кузов, и двигатель, все заменили, но меняете вы детали из того же типа машины, верно же, это все равно Запорожец. Его узнают люди, а это ты все на том же Запорожце, нет, это уже не тот Запорожец. Вы уже все заменили там, но тип машины сохраняется. А момент смерти тип тела меняется, поэтому вы уже не узнаете. Вот и вся разница. Потом получаем новый тип тела, и тогда мы уже можем не узнать. Хотя память все равно сохраняется тонкая. Ведь в этой жизни вы кого-то можете влюбиться очень быстро. Даже не знаю его. Память сохраняется. Вы почувствуете мой человек. Быстро поймете. И именно так оно и происходит. Это недолгий процесс. Недели две, а они хотят уже пожениться, все. Их нужно тормозить. Узнали друг друга. Только вот неизвестно, зачем они хотят пожениться. Чтобы быть счастливыми или отомстить друг другу. Они этого не помнят. Они не помнят, что в прошлой жизни было, на чем они закончили там. Но сейчас они очень нравятся друг другу. О-о-о-о. Дайте мне ее, дайте мне его. Но неизвестно, по закону кармы, что будет в этой жизни у них. Как они эту жизнь проживут. На самом деле веды говорят, что карму можно изменить. Так же, как если в колокольный сплав добавить ртуть, и есть процесс, когда они смешиваются, появляется золото. Так можно золото алхимическим путем добывать. Так же и жизнь человека можно одухотворить, какая бы судьба его ни была, он может прожить очень счастливую жизнь внутренне. Обретя эту великую любовь, он не заметит никаких неудобств в этой жизни. Он будет счастлив всегда.
Когда я прочитал эту книгу про Терезу, не мать Терезы, это известно, другая Тереза была, кармелитка, монахиня. Она написала, у нее был дневник, у нее была написана книга, дневник был опубликован, и они также написали ее сестры в монастыре. Я прочитал эту книгу, потому что мне посоветовали прочитать. Ну, а что, в монастыре 21 год. Никогда не была замужем, но вышла замуж за Иисуса Христа. То есть приняла монашеский образ жизни. И потом ее дневник идет. В этом дневнике она описывает рай ее существования в монастыре. Сплошное счастье вообще. Она такие вещи пишет, что думаете, ну где же этот монастырь-то вообще? Интересно, вот заглянуть глазком вообще. Неужели все монастыри такие? Если все монастыри такие, то что мы с вами делаем? Так это счастье невероятное вообще быть в монастыре, оказывается. Там она умерла в монастыре. Очень быстро она потеряла здоровье и умерла. А потом пишут после этого ее сестры, которые наблюдали ее. И говорят, вот вы читаете, и там одно счастье, одно прославление идет. И Бога, и окружающих. Она любила всех. А на самом деле, она страдала так, как никто из нас. Она больше всего в жизни не могла терпеть холод. А в монастыре был постоянный холод каменной могильной. И стали описывать ту реальность, которая на самом деле переживалась очень трудно многими. Но в ее воспоминаниях ни слова об этом нет. Она этого просто не замечала. Я прочитала шестерых госвами, живших в Индии, во Вриндаване, в этом месте. Это величайшие святые. 500 лет назад они жили. А они даже забывали спать и есть иногда. Они просто забывали. Он съедал какую-то там пахты, вот эти, знаете, сыворотки молочные. И постоянно писал книги о Боге, он был так погружен в трансцендентную реальность, что вообще забыл, ел он или не ел. Спал или не спал. Полтора часа или полчаса в сутки сон, немножко пахты иногда вообще не едят. Я вспомнил, а ведь я же читал когда-то в детстве о Леонардо да Винчи. Когда он писал «Тайную вечерю», он, по-моему, там несколько недель тоже не спал, не ел, забыл об этом. В каком-то другом состоянии находился. Поэтому, как говорил Иисус, что если вы любите Бога, то вам не нужно спрашивать, где есть, где жить, что носить, какие одежды, все приложится автоматически, все придет. И там описывается интересная история, мистическая, с этим одним из госвами. Там было два брата, их были шестеро госвами, и они были родственниками некоторые. И один из них писал книги о Боге. Он видел их игры, его обитель, его окружение, его имя, все перед ним, медитация в сердце. И он все это записывал. Книги до сих пор сохранены. Если хотите, я как-нибудь потом покажу эти книги. Сейчас их здесь нет. Некоторые они в секрете держатся, эти книги. Слишком глубокие, эзотерические, тайны описываются там, божественные. И вот он сидит, пишет. Он поглощен. И приходит его старший брат. Говорит, Рупа. Он посмотрел на него, он говорит, кожа кости уже. Ты сегодня ел? Скажи. Ну, он говорит, я поем, не беспокойся. Я поем, я, кажется, ел. Но вчера я точно ел, или позавчера, я не помню. Так нельзя, Рупа, это тело ценное все-таки, ценный инструмент для самосознания. Ты не должен так относиться, должен есть регулярно. Посмотри, на кого ты похож. А что ты, если ты умрешь, ты будешь самоубийцей, что ты так позволяешься? Нужно беречь это тело человеческое. И ушел, отчитал его старший брат. Эта мысль и идея вошла в него ум. А сам он не хотел есть, он подумал, а неплохо было бы приготовить для Бога что-то. Потому что в Индии они всегда пищу предлагают Богу. Они никогда не едят просто пищу. Они приготовят и предложат Богу, а потом уже едят. Он говорит, я сейчас приготовлю пищу, накормлю их, его окружение, его самого. Ну, он же отшельник, он живет под деревьями, где-то там в лесу и что там. У него ничего нет, он в уме начинает все это делать. Вот ум. Он посуду берет там из серебра, из бронзы, из золота. Он там все эти продукты, овощи, там рис, молоко, все это приносит в уме, разжигает огонь из коровьего навоза, самый чистый, хороший огонь для приготовления, ставит посуду и несколько часов готовит в уме, в медитации. Запахи по всему лесу распространяются. И жители думают, откуда эти запахи будут вообще? Они реально ощущали все. И потом он стал такие молитвы, значит, что все, божественная чета пришла, и все их окружения стали все это рассаживаться, стал всех кормить в медитации, всех накормил. И там счастье, все его прославляли, все его благодарили. И он тоже был на седьмом небе. Потом все ушли, он все эти остатки своих тарелок доел, чтобы очиститься. И объелся. Он сел под дерево и не мог ни вздохнуть, ни прилечь, ни упрямиться, ни встать, ни двинуться. Он уже колом, он просто раздуло его. И тут пришел его старший брат, Рупа. Я тебе что говорил? До чего ты дошел? Ты уже двигаться не можешь. Тебе есть нужно. Ему было стыдно признаться, что он объелся, он же саньяси, не должен обидаться, он чувство контролировать. Он просто молчал. А потом говорил, пусть, боже мой, мне надо доктора вызвать. И позвали доктора. Пришел Кавираджа. Что здесь, садху у вас? Что случилось? Рупа молчит. Сананда говорит, объелся. Сананда говорит, наверное, от голода. Он уже столько дней не ест, работает. Взял пульс. А там Кавираджи по пульсу не 500 оттенков различают. Мастера, если хотите, вот в Индию поезжайте. Там есть такие панчакармы, такие способы лечения, что ни слыхом не слыхали о таком. Могут омолодить ваше тело лет на 15-20. Правда? Он взял пульс. Что за шутки такие? Ложный вызов. Это ваш садху объелся. Просто беспокоить врачей. И ругаясь ушел оттуда. Рупа, что тут было? Ну-ка расскажи, что тут было? Ну да, поел я на самом деле. Я приготовил, предложил, там что-то осталось, я все съел. Как все съел? И ты даже мне ничего не оставил. Они жили вообще в другом мире, эти люди. Говорится, что телу много не нужно. Святой человек может жить, может полнеть на воде. Это называется медитация. В медитацию не расходует никакой энергии. Может быть, вы не знаете, но мне один доктор юридически сказал в Индии, что за один прием пищи у человека усваивается 5 миллиграмм всего. Усваивается. Остальное куда-то откладывается. А потом выбрасывается. Мы вот сколько съедаем, столько же и... Ну, просто все переводим. Без такого. Бесполезно. То есть мы, может быть, не знаем, как правильно усваивать пищу. Пища усваивается с определенными вкусами только. Например, здесь у нас есть первое, второе, третье. Гарниры и все остальное. Мы так привыкли понимать. Когда мы вегетарианцы, говорят, что один гарнир, что ли, есть? То есть пищи нет, один гарнир остался. Но вот культура святых мест, когда мы посещали Индию, там, конечно, все необычно, потому что вы едите с бананового листа. Там нет тарелок, то есть вот на таких фестивалях тарелки не используют на больших. Банановый лист считается по чистоте, как золотая посуда. Банановый лист. То есть очень красиво, аристократично и чисто. Банановый лист вы промываете, кладете, вот такая большая у вас тарелка получается, вот такой как. И в центр кладется горка риса. Он нейтрален, без соли, без масла, просто рис горячий отварной. И к нему вокруг раскладывают всякие различные вкусы, чатни, различные виды овощей, горохов, далы, вот разные специи, острые, кислые, сладкие, пряные, горькие, все вкусы там должны присутствовать, все шесть. И мы не привыкли, думаем, аж как теперь есть? С чего начинать вообще? Где тут первое, где второе, где третье, где гарнир, где что? Никак не понятно. И мы сначала делали все по порядку, не могли понять, ну что тут вкусно вообще? Говорит, начинайте с горькой дыни, нам говорят. Горькую дыню здесь не растет, горькая дыня, но она такими кругляшками, ломтиками нарезывается и обжаривается в глубоком масле. Такие хрустящие получаются кругляшки. Горькая дыня — это овощ такой, типа огурца, такая только пупырчатая такая. Она горькая, как алоэ. Вкус алоэ вы знаете, скорее всего, что вам давали это лекарство. И вот, говорит, с этого начинайте. Мы берем, да вообще зачем они что-то подают? Все это. Это же не пища. Непонятно, что это такое. И мы не понимали, что это все означает. А люди там все гудят, они едят, все это. Потом я заметил, что они делают. Это как палитра у художника. У вас есть краски, вы начинаете все это смешивать руками. Подмешивать туда и сюда. Это столько вкусов, столько оттенков. Вы так увлекаетесь, что съедаете... И при этом вам не тяжело. Потому что вы испытываете счастье, вкус, разнообразие великое. Вы способны это все переварить. Вы очень сильно становитесь. Мы живем вкусами, не килокалориями. Ну? Что такое блины? Вкусно? Бабушкины блины. О, да, бабушка с пяти блинов, блинов. Ну хорошо, а что там? Да мука, правда, вода, масло, немножко сахара. Вот вам стакан муки, вот вам стакан молока. Вот вам стакан сахара, вот и ешьте, муку, потом чуть-чуть туда молока, чуть-чуть соли посыпьте, отдельно все. Нет, хотим блинчиков, хотим смешать все это, хотим приготовить, вкус должен быть, и вкус усваивается. Вот этот пластик, который мы выбрасываем на улицу кругом, это органическая химия, ешьте. Там тот же углерод, тот же кислород, тот же водород, немножко азота, все, хватит. Пожалуйста.
Никто это есть, поэтому никакого вкуса нет. Мы едим вкус. А вкус присущ жизни. Это какие-то растения, это какие-то продукты, выработанные живыми существами. Скажите, какой продукт самый вкусный? Не отгадайте. Ни сахара нет. Манго это из фруктов. А вот вкус какой самый? Самый насыщенный, самый как бы богатый вкус. Молоко. Настоящее деревенское молоко от знакомой коровы. Именно от знакомой коровы, от Машки. Если эту Машку знаете, и она вас тоже знает, она вам даст именно вам молоко, даст, она знает, какое вам дать молоко, потому что это ее любовью будет. Она любит вас, вы любите ее, она вам дает молоко, как мама. Вот когда мама дает вам молоко, это вкусно. Когда мама заготовит, это вкусно. А когда бабушка, это вкусно. Вот это вкус жизни. Любовь. Она берется через пищу, через поведение, через взгляды, через слова, через все. Если она есть, она как бы все одухотворяет. Но до нее нужно добраться. Любовь — это, несомненно, я. Но что такое это я, описывается в Ведах? Это глубинное я, уже как бы отделенное от этих функций, от этих противоречий. Внутри я очень простой. Я просто хочу жить постоянно и вечно. Что бы мне ни говорили о временности жизни, я не хочу умирать. Я такой, я простой. Ведь я даже и не ученый. Мне ученые все скажут, ну ты должен умереть, как и все. Я скажу, я не хочу. Меня мало волнует ваша вообще наука. Я вот другой внутри. Это душа. Она не хочет умирать, она вечна. Это ее природа. Также есть, это энергия сат называется. Сат означает вечность. Другое состояние — это чит. Чит — это знание. Вот мы сидим, записываем, потому что мы учимся всю жизнь, чему-то учимся. Я тоже учусь. Если бы я не учился, как бы мог говорить на эти темы? В постоянном процессе нужно находиться энергия чит. Мы не хотим быть глупцами или чего-то не знать. Нам хочется все понять, все узнать, все увидеть в жизни. Понять, да? И счастье, ананда. Ананда. Ананда означает безграничное счастье. Вот такое странное существо. Я хочу безграничного счастья. Я, конечно, понимаю, что, может быть, его и нет, но я его хочу. Я хочу все знать, хотя это невозможно. Хочу жить вечно, хотя это невозможно. Я хочу безграничного счастья, хотя это мне говорят невозможно. Мне говорят. Откуда говорят? Посмотрите, откуда говорят? А говорят, вот отсюда, отсюда и вот отсюда. А тут его на самом деле нет. А вот отсюда все говорят, все совсем другое. Все, каждый из нас. Ваш любимый родственник умер. Я не хочу вас расстраивать. Но мы этот опыт это либо уже имели, либо будем иметь. И вы этого не хотите всей душой. Вы отвергаете с огромной силой это. Вы думаете, зачем тогда вся эта жизнь вообще? Какой смысл в этом? Вы не можете это пережить спокойно. Вы сильно против. Хотя вам говорят, ну все же умирают. Да, но я не хочу этого все равно. Зачем тогда эта жизнь? У вас вопрос возникает серьезный. Это травма глубокая. Настолько это противоестественно оказывается для души. Это наше глубинное я, наше сознание. Оно о себе даст знать вдруг в какой-то момент. Если мне скажут, что когда я доживу до 70-80 лет, мне скажут, что ты жизнь прожил просто как осел, так и ничего не понял, я умру на месте. Я этого не переживу. Быть глупцом всю жизнь вот так страшно. Страшно про жизнь вот так вот глупо, вот с какими-то концепциями ложными. Я встречал одного бомжа на улице. Немножко с ним разговорились. Знаете, кто он в прошлом? Он высокое положение имел. В ЦК КПСС. А как он стал таким? А ему потом сказали, ты прожил ложную эту жизнь. Твоя концепция была ложной. Ты обманул себя и других людей. Он этого не перенес. Хотел застрелиться, не смог, и стал бомжем. А кто-то стреляется. Это очень страшно. Смерть очень страшна. Быть дураком очень страшно по жизни. И быть несчастным человеком в рабу не пожелаешь. Нет, мы надеемся, что будем счастливы. Мы все верим в это. Но нужно верить. Иначе как, зачем жить вообще? Всего три смысла в жизни, видите? И в сердце они есть. Кто бы что ни говорил, мы не можем отказаться от этого. Я живое существо. Это мое право. Но я об этом почти ничего не знаю, что ж такое душа.
Об этом невозможно узнать, просто задумываясь об этом. Мы можем догадаться. Как вот сейчас мы просто говорим и догадываемся. Похоже, что-то в этом есть. Поэтому нам нужно получить это как бы сверху. Просветление. Как вот свет включается, вдруг раз, и все видно. Хотя бы мгновение нужно сориентироваться. Уже выход найдемся, выбежим из темной комнаты. Это йога. Йога дает эту возможность. И семья в ведах называется ашрам. Что такое ашрам? Это место, где практикуют йогу. Это тоже йога. Отношения мужчины и женщины – это тоже один из видов йоги, описывается. Не как объект чувственного наслаждения, а как возможность прогрессировать, что мужчина и женщина, они влезут в душу друг другу. Только должны знать, как это сделать. Раскроют себя. Я чуть позже, или, может быть, завтра это буду объяснять. Отношения мужчины и женщины, как они это делают, в чем их природа, и как все-таки избежать этих вот страшных разрушительных эффектов в этих отношениях, опасных. Пока мы просто пытаемся разобраться, что же такое человек в целом. И здесь у каждого человека в сердце, в глубине его сердцевины, находится сверх-я. Эту информацию из вед мы бы не узнали об этом так просто, потому что трудно это выделить. Даже душу от тела трудно отличить. Нужна какая-то подготовка мыслительная. То это очень сложный момент. Какой-то рыбе сказали однажды: дорогая, мы с тобой живем всю жизнь в воде, оказывается. Я вот слышала на лекции недавно. Мы в воде живем, как мы с вами в воздухе находимся, по земле ходим. А она спросила: вода? А где вода? Покажи. Где эта вода, в которой мы живем? Вы догадались, да? Ей трудно отделить, это слишком близко к ней. Слишком близко контактирует с водой, чтобы отделить ее от себя, увидеть ее отдельно от себя. Также это сверх-я, без этого сверхдуши, сверхсознания, ничего не происходит в моей жизни. Ни размышления, ни речи, ни действия, ничего. Царвася чахам хридисса невиштаматас мритирм генам апоханам чай. Это стих говорит об этом из древних писаний. Эта сверхдуша находится в сердце каждого живого существа. От нее исходит память, знание и забвение. Все, чем можем перерывать в жизни. Это главные рычаги управления. Память, знание и забвение. Все, чем мы обладаем знанием, поддерживается сверхдушой. Все, что мы забываем о сверхдуши, также. И ведь правда же мы какие-то очень хотим забыть сюжеты своей жизни, чтобы вообще никогда их не вспоминать. А не можем. А что-то хотим вспомнить, и не можем. Как бы это неуправляемая как бы энергия. Ученые это называют инстинктами природы. Люди искусства и культуры называют это вдохновением из сердца. Кто-то называет это верой. По-разному. Кто-то надеждой, кто-то любовью. Все подходит туда. Но суть в том, что когда люди озарены этой энергией, делают чудеса. Хотя все очень просто. Пушкин пишет стихи, и все читают потом. Как? Как ты пишешь стихи? Да я их не пишу. Я беру перо, макаю чернила, я стихи просто льются, их записываю, быстро, успею, да успеваю. Переворачиваю, быстро записываю. Иногда, говорит, контактер, это современный термин, не очень красивый. Сверхдуша в сердце. Все остальные музыканты, великие художники, деятели искусства, политики, все руководствуют этим голосом сверхдуши именно. Как достигнуть этого состояния? Несколько есть способов. Один из способов, который нам очень важен для нас с вами, это идти путем исполнения долга. Так можно достичь понимания сверхдуши в сердце. Потому что понятие долга исходит именно свыше. Вы начинаете согласованно с этим голосом. Например, 10 заповедей – это наш долг. Если следовать 10 заповедям, мы постепенно можем услышать голос изнутри сердца. Что мы должны делать? Видеть начинаем. Это практика. Видите, любовь – это практика также. Практика контроля чувств. Вот этих вот низших чувств, блуждающих чувств, обманывающих чувств ума. Если их научиться контролировать, управлять ими, мы начнем управлять своей жизнью. Поэтому веды говорят, тело человека подобно колеснице, где 5 чувств – это кони. Ум – это вожжи, разум – это возница, а душа – это седок, она никак не связана с этим телом. У нее совсем другие планы и цели, предназначения. У лошадей свои цели,
у нее свои цели, она должна взять все в свои руки. Духовная энергия должна руководить и чувствами, и умом, и разумом. Для того, чтобы осознать свежую душу. А источник чувств – она. Источник ума – она. Источник разума – она. Это когда мы используем разум в служении Богу, ум в служении Богу, чувство в служении Богу, мы постигаем сверхдушу Бога в собственном сердце. Не в мечети, не в церкви, в собственном сердце вы постигаете. А потом люди уже строят мечети, церкви и все остальное, когда есть в сердце что-то. Я был в Самарканде. Я видел собственными глазами те мечети, в Бухаре тоже. Фантастика. Это могли люди построить только очень с огромным вдохновением, с огромной любовью. Невозможно было такое даже придумать. Такие каноны. Это как врата в рай, знаете, это в другое измерение какое-то. То, что, ну, это кто-то был, это же туристы, весь мир привлекает. Это была звезда Востока, столица мира когда-то. Такое строили. Но люди строили вдохновленные. Или в Индии есть храмы тоже великие, невероятно, даже трудно представить, как это можно было сделать. Тадж-Махал – это даже не божественный храм, это просто построено в человеческой любви. И то поражает воображение. То есть без вдохновения человек не способен сделать ничего ценного. И я читал об Агате Кристи, которая писала свои романы, талантливая писательница. И там описывалось, как она это делала. Она высыпала яблоки под свою кровать, где она спала. Яблоки лежали там днями, ночами, неделями. Они разлагались и издавали этот запах яблока. Она спит, Агата Кристи, ночью. Запах яблока попадает в нос. Она просыпается, чувствует вдохновение и пишет роман. Вот еще один способ. Как постичь сверхдушу в сердце, пожалуйста. Яблоки насыпать и подкрывать. Нет, видите, это не получится. Читал о Мухаммеде. Что же его вдохновляло такие делать страшные великие вещи? Но обычный человек не может такое делать. Не рискнет, просто испугается. А он уверен. Он сказал, меня вдохновляют две вещи всего в жизни. Я скажу, только вы должны правильно понять. Но это он сказал. Духи и красивые женщины. Вот как ни странно. Оказывается, можно даже, глядя на красивую женщину, думать о Боге. Видите, насколько высоки были у него чистый разум. Какая была чистая у него любовь ко всему живому. Духи и красивые женщины. Но он никогда не занимался никакой грязной деятельностью. Он был пророком. Так что, видите, это не совсем нас отстраняет от жизни, скорее наоборот, одухотворяет все, что мы вокруг имеем. И семья, и дети могут быть одухотворены, и работа может быть одухотворена, и пища может быть одухотворена, и мысли, и все остальное. То нужно добавить только сверхсознание, связь с ним. Как в природе. Когда я общался с учеными одно время, это была кафедра биологии в Алмате. И была такая как бы некоторая конференция, и я задал вопрос ученым, что такое инстинкт? Есть определение, объяснение этому, научное. Объясни слово инстинкт. Никто не мог объяснить слово инстинкт. Я не ученый. Что такое электрический ток? Они, конечно, пишут теорию, но говорят, это лишь теория, мы не знаем, что это такое. Они, в конце концов, сошлись на одном, хотя у них были разные теории, разные как бы формулировки, но суть была одна и та же. Инстинкт – это неизвестная некая сила, которая подчиняется живое существо. Все. И за это отвечает слово «инстинкт», а вы думаете, это ответ. Это не ответ. Это обозначение того, чего я не знаю. Условно обозначить того, чего я не знаю. И когда вас спросят, когда вы спросите у ученого, а как эта кошка идет больная на луг травы, выбирает траву, съедает и выздоравливает. Он скажет, инстинкт. Скажите, а, понятно. Вот так интересно получается. Но веды говорят, единственное этому объяснение, что есть третий кто-то. Есть трава, есть кошка, еще есть кто-то, кто знает кошку и траву одновременно. В сердце каждого живого существа, в ядре каждого атома вселенское сознание существует. И он знает, поэтому кошка, конечно же, пользуется знанием, но не своим, верно же? Если бы она должна была получить это знание, нужно было родиться человеком, чтобы закончить медицинский факультет.
А ей без диплома и так все просто, понимаете? Она получает это знание инстинктивно, неосознанно. Она просто чувствует, что ей нужно съесть утровой вкус. Как беременная женщина чувствует, что ей пора есть известь. Давно не ела. Правда же? С чего это ради вообще? Да, это называется сверхсознание. Она просто этот вкус ей приятен, становится ей необходим, потому что он не хватает в теле, да, но она же знает об этом. Она знает в том, что это ей притягивает этот вкус. Да, вкус опять. На вкусах строится жизнь. Если вы обладаете наукой вкуса, вам не нужно никакое образование. Называется собачий нюх. Я часто пересекаю границу, вот Казахстан-Россия, на поезде. И там всякий раз, вот в этот раз не было, собаку приводят, по всем купе проводят. Специальную собаку, обученную. Она ищет наркотики. При этом водит ее какой-то офицер с высшим образованием. А у собаки, ну, никакого образования. Просто нюх хороший, понимаете? Тузик, где наркотики ищи, я не знаю уже. Я закончил много институтов, но я понятия не имею, где они их прячут. А Тузик пошел, говорит, вот тут наркотики, там, там, все, я не вижу. Нос у него собачий, хороший такой. Вот, вот этот нюх нужен, как у Тузика, и все. И нам не нужны никакие образования, если есть именно понимание вкуса. Очистить вкус нужно, в этом вся суть жизни. Если нет вкуса жизни, она никому не нужна. Если вы можете испытывать вкусы жизни каждую секунду, да. Очищенные чувства, органы чувств, написано в Бхагавад-гите, становятся проводниками счастья. От чего же нужно очиститься? От вожделения. Я и мое. Возбуждение постоянно. Смотреть туда возбуждается, смотреть сюда возбуждается. Там то красивая одежда, там... То кто-то красивый без одежды, там какая-то машина, там какой-то дом, там то хочу, это хочу. Я типа бомбардирую все эти желания, эти в ум, беспокоит эти проблемы. Эти... И я не могу быть счастливым в этом потоке информации. Потому что мне нужно одно, но глубоко. На всю жизнь. И мы отвыкли углубляться в этой культуре, мы забыли, что такое глубина отношений. Как же общаться мужчине и женщине, как развить эту любовь глубоко. На это двоится целая жизнь. А они не доживают уже, не разводятся через 2-3 года. Вы знаете, какое несчастье? В прошлом году я объехал города Сибири, Урала и Дальнего Востока. Мы тоже говорили на подобные темы. В одном из мне сказали, когда я привел статистику, что в России 70% разводов, прямо из зала сказал один человек, я хочу уточнить, потому что я ответственный за эту информацию. Вот в наших городах, соседних тоже. Здесь, в некоторых городах Сибири, количество браков и разводов одинаково за последние 2,5 года. Сколько людей женится, столько разводится. Все. 2-3 года они разводятся. Веда говорится, когда вы ставите кастрюлю на огонь, готовить пищу, не снимайте раньше времени. Эта пища никому не будет нужна. Доготовьте ее до конца. Итак, этот брак, зачем он нужен и до какого времени он нужен, мы должны знать. Что из него хорошего можно сделать? Это трудная школа. Завтра расскажу об этом. Почему это трудно, но почему это нужно людям. Есть особо удачливые мужчины, которым не нужен брак вообще в жизни. Их единицы в обществе, таких типов людей. Это великие личности. Им обычно не нужна никакая женщина. Лучше всего им легче. Потому что мужчина сильнее, когда он не женат. А женщина сильнее, когда она замужем. Такова природа мужчины и женщины. То есть завтра мы будем описывать мужчину и женщину, их природу, их отношения, как это строится и так далее. От начала до конца. Сегодня мы должны были закончить на этом моменте сверхя. От области чувств до уровня сверхя. И здесь описываются это любви океаны. Как мы сказали, это наше законное право, это наша природа любить и жить в любви. Так возникает вопрос, почему этой любви я получаю лишь крупицы в этой жизни? Почему так мало? Где-то ее безграничный океан, глубокий. Это тот же вопрос, подобный вопрос, можно задать. В государстве много напечатано бумажных денег, верно же? Столько денег. Но почему в моем кармане не так много? Целый океан денег, знаете, у меня в кармане вот какие-то считанные рубли. Что вы ответите на этот вопрос? Ответ есть один, ключевой ответ один, хороший есть. Не деньги нам нужны, а взаимоотношения.
То же самое любовь. Нам нужно понять науку взаимоотношений. А любовь, она уже есть. Нужно сделать так, чтобы она пришла и не уходила. Вот и все. Потому что она высшая энергия. Говорится, не стремитесь увидеть ее, стремитесь так, чтобы она вас заметила и пришла. По отношению к Богу говорят то же самое. Не стремитесь увидеть ее, живите так, чтобы он вас сам заметил. Ну вот такая есть наука существует. Итак, здесь мы остановимся на этом моменте. Может быть, что я еще не сказал здесь. Уровень разума — это любовь родительская, очень похожа на это. Где вы любите постепенно всех. Какие бы дети ни рождались, вы их любите. Плохие, хорошие, больные, здоровые. Это любовь разума. На уровне разума разводов не бывает. На уровне ума, несомненно, есть такая тенденция отказаться от чего-то. Но, как говорят великие люди, и веды подтверждают это, что разводов на самом деле нет. Это фикция, потому что память отношений сохраняется на всю жизнь. Если вы были женаты и развелись, женились заново, это означает, что у вас теперь две жены. В уме и где? Если вы были замужем, развелись, снова вышли замуж, у вас два мужа в уме. А это не просто так безобидно, как кажется. То есть это не так просто, потому что для женщины быть счастливой дается в жизни один шанс всего. Завтра объясним, почему так устроена женщина, она очень глубоко устроена. Для нее важно сохранять целомудрие. Больше, во много раз это важнее, чем для мужчины. Это не означает, что женщина должна упрекать мужчин или завидовать им. Но такова природа. Завтра люди, почему они такие, для чего? Потому что в этом есть свои плюсы и минусы. И когда они вместе, могут очень сильно помочь друг другу или наоборот. То есть мужчина должен быть таким, как он есть, а женщина такая, какая есть. Женщина глубже мужчины во много-много раз превосходит его. И в этом ее и слабость. В этом ее незащищенность. Поэтому мужчина, он сравнится с рыцарем, который не так чувствителен и может терпеть и защищать. То есть это будет описываться. Итак, любовь чувственная, любовь ума надуманная, любовь разума, она уже практичная и постоянная. И она уже близка вот к этой цели. Вечные знания и блаженство, счастье вдохновляют своей целью разум быть сильным, могущественным. Он может управлять умом и колесницей чувств. Может управлять жизнью своей, научиться при помощи разума. И достичь высшей цели. Высшая цель называется на санскрите мокша, освобождение от всех страданий. От рождения, смерти, от всего. От всего материального в конечном итоге. Это смысл. Смысл, как бы, конечный смысл жизни, жизни души, которая реинкарнирует здесь множество раз. В колесе рождения смерти находится. И обычно муж и жена должны вместе идти к этой цели. Это есть то наследство, что они оставляют своим детям, отец своим детям. Эти традиции были разрушены когда-то в прошлом. Сейчас они восстанавливаются постепенно. Я поражаюсь именно сейчас российской культуре, потому что я часто живу в Азии, большей частью. Также езжу в Индию, скажем, или где еще, а был в Татарстане. Я почему говорю об этом? Там семейная традиция сильнее у этих людей, в тех культурах. Они еще понимают старшинство, мать, отец, там традиции какие-то, у них есть какая-то связь. Они помнят на своих прапрадедов каких-то, записывают, все это хранят. А в России все под корень. Нет больше традиций. Где же наше наследство? И мы видим, что у многих людей остается только бутылка водки наследства, к несчастью. Вот это оскотинивание общества очень опасно. Поэтому я думаю, что нужно такие встречи проводить повсюду. Ну что мы и делаем. Это очень хорошо. 12-й год характерен этим. Сейчас очень легко получить знание духовное, очень легко скатиться вниз, и то, и другое. Два пути открыты. Ну и теперь наш выбор. Мы будем выбирать, будем слышать разные вещи сейчас. И у нас будет выбор. Как жить дальше, как строить за нас. Теперь никто не будет думать, никакой партии правительства за нас не будет думать. Мы должны сами все делать. Вот такая особенность нынешнего времени. Программы нет никакой. Даже в школе нет никакой программы по истории. Есть разные учебники по истории. Абсолютно с разными представлениями об истории. И что же школьник сам сейчас выбирает, в каком учебнике учится? Одна девочка учится в каком-то там девятом классе.
Я говорю, ну как там учеба, что там за предметы? Он говорит, ну вот литература, да. Я говорю, что за литература? Ну, русская литература учим. Я говорю, что там? Ну вот такие-такие. Ну как и мы тоже, программа почти та же самая. А сочинение? Я говорю, да, сочинение пишем. Ну как, она говорит, учительница нам дает тему для сочинения, сразу дает ссылку на сайт, где можно это сочинение списать. Ну, с нынешнее образование, пожалуйста. Нет уже ничего. Но посмотрите внимательно, время это уже другое. Это не средневековье, когда мы должны следовать какой-то религиозной традиции, именно вот, или какой-то своей национальной культуре, когда все замкнуто. Нет, сейчас тенденция идет к объединению. Это нужно учитывать, что мы сейчас от маленькой семьи должны перейти к большой семье. Я расскажу один секрет. Вот, в Индии некоторые люди знают этот секрет. Ну, здесь в России, конечно, забыто, но секрет очень важный. Подумайте об этом. Пока человек себя отождествляет с телом, душу тела отождествляет вместе. То есть он думает, я русский, я мужчина, я женщина, такой возраст, я белый или я черный и так далее. Он должен следовать принципам своей культуры, даже если находится в полном упадке. У него нет просто другого выхода. Он должен, как русский, пить водку и все остальное, все, что навязано этими современными традициями, принимать и страдать просто. Потому что это его семья, в конце концов. Это его народ. Он вместе с ним живет так. Так говорится в ведах. Он должен следовать этой традиции. Но если себя с телом не отождествляет, говорит, я душа, частичка Бога, я имею такую же природу, как и он. Он переходит в семью Бога и живет по другим законам. На него не распространяется закон уже просто нации, происхождения и всего остального. Этот человек живет по законам любви. Вопрос нашего отождествления. Чем вы отождествляете свою любовь? И с кем бы мы ни общались, отождествляя себя с этим обществом, мы становимся точно такими же. Поэтому веды говорят, что когда традиция, какая-то традиция национальная приходит в упадок, вы должны вспомнить Бога и очистить ее. Став не представителем нации, а представителем Бога в этой традиции. А потом снова вернуться к этим законам, к этим традициям, уже чистым, утвердить их. К сожалению, русская традиция очень сильно деградировала. Ну, конечно, можно сказать, что была революция, была вот такая тяжелая история у нас. Все это было факт. Но теперь духовное возрождение. Это все в наших силах. Это даже не потребует много времени. Посредством духовной практики человек меняется всего лишь за полгода. Полгода – не время для цивилизации. 2% людей, сознающих себя, изменит весь мир, написано. 2% все нужно для людей. Конечно, сейчас уже больше, больше, больше уже к проценту мы подходим. Поэтому, конечно, в жизни сейчас много хороших перемен тоже будет. Хорошо, на этом мы остановимся. Какие-то вопросы, может быть, есть по этой теме. Завтра мы продолжим. Так, могут быть записки или устно. Да, пожалуйста, ваш вопрос. Что делать, если человек находится в этих пяти состояниях, в одном из пяти состояний? Веды говорят такую вещь, что любой человек, человеческая форма жизни – цена. Цена в том, что любой человек может себя пробудить в высшее сознание. Это вопрос общения и практики. Если он будет иметь хорошее общение со святыми людьми, он возродит в себе духовные знания. Если даже это там пашукая или там тарукая, неважно. То есть это человеческая форма жизни позволяет ему вспомнить себя. В этом ценность. Мы все рождаемся в невежестве, не так ли? Таков закон общий для нас всех. Нам нужно образование, нужно развитие, нужно общение. И вот это главное в жизни. Поэтому не так важно, что если мы сейчас находимся в каком-то сознании замкнутом, еще не развитом, можем развиваться.
У человека есть сердце, есть инструмент сердца, он может чувствовать, может реагировать. В нем можно пробудить добродетель. Вот это очень важно. То есть все это можно изменить. Это была просто классификация, чтобы показать, что вот в жизни может существовать, как это. Но есть развитие. Эволюция существует.
Есть хороший вопрос. Как отличить лицемерие от воспитания?
Лицемерие от воспитания? Никак не связано. Лицемерие — это двойственность. То есть человек думает одно, говорит другое, делает третье. Несогласованность. Это есть лицемерие. Но если вы воспитываете, вы должны говорить и делать одно и то же. Если вы воспитываете, скажем, ребенка словами, вы должны подтвердить поступками то, что вы говорите. Тогда это обучение. Но если вы обучаете, но за спиной делаете другие вещи, это лицемерие. Это не обучение. Так невозможно ничего ценного привнести. Говоря языком вед, это два слова обозначают. Ачар, прачар. Ачар — это поведение, прачар — слово. Они должны быть вместе. Если слово отличается от поведения, никто нас слушать не будет в итоге. Они скажут: без тебя знаю. Все, не воспитывай меня. Так что лицемерие никак не сочетается с воспитанием.
Есть вопрос. Как развить свой разум? Спасибо.
Хороший вопрос. Как развить свой разум? Как ни странно, это очень просто. То есть техника простая. Но процесс не такой простой, как кажется. Я бы хотел завтра об этом подробно поговорить, но техника развития разума — это техника слушания. Например, сейчас мы применяем технику слушания. Кто-то говорит, кто-то слушает. Вот это слушание — это способ развития разума. И завтра мы скажем, что это за слушание, от кого слушать, как слушать и так далее. Какие способы слушать, уровни слушания. Вот эта способность зависит от нашей жизни, как мы будем говорить и слушать. Это главные две функции нашей судьбы. Если мы не то слушаем, мы не то будем говорить, не так ли? Поэтому все начинается с правильного слушания, а потом уже правильно говорить начинаем. Но если мы сбиты с толку, в нашей жизни будет хаос. Дается пример слушания и разговоров лягушек, например. Это ведический пример. По весне лягушки, они все выходят, и они начинают громко говорить. Что такое это не будет? Страшная картина. Если вы на берегу пруда спите, вы не уснете. В городе, наверное, мало слышно, но в деревнях это такой гвалт. И что же они там говорят-то вообще? Они привлекают партнера к себе. Весна. Мне нужно общаться. И вот по этому звуку они ориентируются, где какая лягушка находится. По голосу не знакомятся. То есть уже по звуку голоса не понимают, какой формы эта лягушка, какая у нее талия, какие бедра и все остальное. И потом они подходят и говорят: вот моя любовь. И они поют так всю ночь, как вы понимаете, так они знакомятся, разговаривают под луной. Но этот же звук слышит и змея. У нее тоже очень тонкий слух. Она тоже по звуку слышит: это подходящая лягушка для меня, хороший размер. Как раз для моего желудка. Подползает, оп! Она только что должна была замуж выйти, но, к сожалению, неудача. Но в этом примере змея олицетворяет время. Человек, который просто болтает вот эти вещи всякие, непонятно, что он говорит с утра до ночи, ну, его убивает время. Он убивает время, но время убивает его на самом деле. Бесполезно проживать жизнь. Совершенство можно достичь, слушая и разговаривая. Уже две эти функции можно использовать. Это завтрашняя тема. Между мужем и женой — это главная способность — до конца выслушивать. Заметили, что они не слушают до конца друг друга? Одновременно они разговаривают. Особенно, когда ссорятся, они вообще не слушают, правда же? Это главный вопрос. Как же выслушать до конца друг друга? Вот как же все-таки вытерпеть это все? Что то, что говорит жена, мужчина не может терпеть. И то, что говорит муж, жена тоже не может терпеть. Это вот особенность брака. Вот друг может сказать мне: трус. Ну, мне неприятно, конечно, но я это выдержу по-дружески. Но если жена мне такое скажет, я этого не выдержу. Я трус.
То есть, когда женщина это говорит, это совсем по-другому все воспринимается. Завтра увидите, почему, куда это она говорит, почему так мужчине трудно слушать наставления от жены, и почему, когда муж говорит с позиции разума, жене очень страшно становится. Почему они так устроены? Слышите? Это время. Оно кончилось, похоже.
Духовность, как вы можете расшифровать это слово?
Духовность? Духовность, значит, вне материи. Вне материи, это духовность означает. Это можно выразить такими словами, как бы симптомы. Бескорыстие, любовь, самопожертвование, чистота, служение. Что еще? Отсутствие страха, бесстрашие. Смирение, скромность. Религия — это путь духовности. Это еще, это предварительная стадия. Религия — это предварительная ступень к духовности. То есть цель религии какая? Обрести любовь к Богу, возлюби Бога. Это высшая цель ее. Вот это уже духовность. Любовь — это уже духовность. А предварительные как бы обряды, вот эти системы или предписания, правила, это называется религиозные заповеди, какие-то вот своды законов, которым нужно следовать, чтобы достичь этого состояния. Религия — это некоторая ступень в духовности. Больше подходит к завтрашней теме, но вкратце я отвечу, поскольку вы спросили. Может быть, завтра вас и не будет. То есть для мужчины, если вы так вот практично... Нет, я имею в виду, что вы можете не прийти на лекцию завтра. Не в том смысле. Но поскольку вы практично спрашиваете, вот любовь, вот именно, как ей найти себе спутницу жизни, так я понял, эту любовь. Не ошибиться в этом. Нас это сильно волнует, конечно, сейчас. Столько несчастных браков и разбитых жизней. Мы боимся уже вступать в такие отношения серьезно. Для мужчины это просто. Если вы примените разум. Это беда современного мира, что мужчину растлевает, их разум растлевает вот эта реклама, вот это вот кругом эти женщины раздетые. Интернет, фильмы, вот кругом сейчас заполнено все. И разум слабеет от этого. И завтра объясню, как это происходит. Но суть в том, что если вы знаете цель жизни, у вас достаточно сильный разум, вы знаете свою цель жизни, окончательно утвердились в ней, вам остается просто найти в этом помощницу, вот и все. Легко, видите? Для мужчины это очень просто. Для женщины завтра буду объяснять. Это не такая простая тема.